Всем привет! Хотел изначально назвать этот выпуск, знаете, что-то в стиле «Топчем своими грязными сапогами светлые мечты Марата», но потом подумал, что для этого можно будет сделать отдельный выпуск с еще более лучшим поводом потоптать своими сапогами его мечты. Почему, собственно, топчем? Как Марат уже несколько раз говорил, он устал слушать про уехавших в Европу, в Америку, в Австралию, еще куда-то. Ему вот интересна Азия. А сегодня у нас будет гость, первый из этого, значит, региона, ну, если не считать Австралию, гость чисто из Азии. Это Александр Хайоров. Привет, Саш.
Да, привет большое. Спасибо, что пригласили ваш замечательный подкаст. Очень рад здесь побывать первым. Я даже не знаю, как это сказать, первым экспатом из Азии. Или, если быть точным, из Юго-Восточной Азии.
Да, ну если уж совсем конкретно, Саша живет в Сингапуре, трудится SRE, вот тем самым ужасным словом, который DevOps захотел еще больше денег, стал SRE. И, ну что ж, мы сегодня надеемся на интересную беседу. Я думаю, для начала, Саша, расскажи немножко о себе.
Да, обязательно, конечно. Я бы хотел начать просто с глобального дисклеймера. Все, что я буду рассказывать в дальнейшем, кроме каких-то фактов и цифр, которые общедоступны, если я в них не навру, оно является моим, наверное, субъективным мнением и моим восприятием реальности. Я надеюсь, что вы, слушатели подкаста LinkMeUp, именно за этим сюда и пришли, и поэтому попрошу относиться к этому с пониманием, а также, соответственно, не принимать все на чистую монету. И это все, естественно, носит художественный жанр. Пара слов обо мне. Как уже сказали, меня зовут Саша. Вот здесь я чаще представляюсь Алекс, чтобы было проще. Хотя в русскоязычном мире это сразу создает определенный конфьюз, потому что это может быть и Леша, и Саша, и все что угодно. Вот, все-таки я Саша. Вот, что могу сказать. Чуть-чуть начал свое 30-летнее восхождение на, соответственно, гору просветления в этом мире. Вот, за это время успел поработать в разных компаниях, собственно, наверное, порядка 10 лет занимаюсь тем, что профессионально зарабатываю на жизнь. Ну, разработкой по большей части, на самом деле. Работал в разных компаниях. Начинал работать в компании Regru. Это такой регистратор в отделе хостинга, на заре становления хостинга в компании Regru. Ну и, соответственно, считаю все-таки своей альма-матер компанию Parallels, где я довольно долго проработал, тоже в разных ролях, как software engineer, как senior software engineer, team lead и, наконец-то, руководитель отдела разработки, или как это у нас называлось, Unit Manager. Вот. Для тех, кто из Parallels и кто слушает этот подкаст, я, соответственно, из части, которая занималась Automation, да, которая сейчас Ingram Micro. Вот. Ну и, соответственно, в Москве я работал в компании Ingram Micro. Большой примет людям из Ingram Micro, кто тоже слушает или послушает потом этот выпуск. Ну, рассказ, наверное, не об этом. Сейчас я нахожусь в Сингапуре, уже живу здесь какое-то время, наверное, это второй неполный год, вот, и, наверное, гордо могу себя называть, собственно, русским экспатом в Сингапуре. Вот, мне этот термин нравится, в отличие от, там, даже термина «поуехавший», если это еще не товарный знак, конечно же. Вот, почему мне нравится? Потому что он, мне кажется, хорошо характеризует то состояние, в котором я нахожусь. Собственно, являюсь гражданином Российской Федерации и прожившим большую часть своей жизни в России, а в частности в Москве. Я сейчас, собственно, живу в другом месте и воспринимаю всю реальность, всю действительность этого места. И, собственно, сравниваю, нахожу какие-то хорошие, нехорошие вещи, интересные. И вот об этом сегодня бы хотел рассказать, наверное.
Отлично, правильный план абсолютно. Но первый вопрос-то будет, а, собственно, почему Сингапур? Что тебе в Москве-то не сиделось?
Хороший вопрос. Мне кажется, я сам до сих пор не могу на него дать какой-то правильный ответ. Как я уже упомянул, собственно, в Москве я последнее время занимался по большей части менеджментом, то есть руководством команды и разработки. Как правило, можно сказать, что эта команда, она была сосредоточена на разработке конкретного продукта, да, в компании Ingram Micro. Вот. И я думаю, что если быть честным до конца, просто накопившиеся разные противоречия, какая-то неудовлетворенность чем бы то ни было, сподвигнула меня поменять что-то в жизни, как это иногда бывает. Вот. И, соответственно, в какой-то определенный момент я бы хотел сказать, что это был очень серый, непогожий, зимний, промозглый день, однако это было точно не так. Я решил, что неплохо было бы немножко поизучать мир, не просто как турист, а я очень люблю путешествовать. Наверное, до этого я много где побывал в Европе в основном, так как все-таки Москва ближе к Европе, да. Я решил, надо попробовать что-то новое, и почему бы не кардинально не поменять... собственно, локацию и поизучать мир, поизучать людей. Я думаю, что ключевым поворотным моментом было то, что у меня появилась команда удаленная, которую я стал менеджить, она находилась в Индии, собственно, находится сейчас. И первое время, когда я с ней начал работать, я испытал некий культурный шок, наверное, в хорошем смысле этого слова, потому что это абсолютно другие люди, они мыслят по-другому, в отличие от тех ребят, которыми руководил я, соответственно, в Москве. То есть это там группа инженеров порядка 25 наверное, человек была суммарно. И мне захотелось узнать, как люди в принципе в мире работают, и почему-то вот эти все идеи склеились в одну. И я посчитал, что надо что-то сделать, и надо поработать где-нибудь еще. Почему Сингапур? Ну, как обычно бывает, я не искал работу, как многие, наверное, ищут работу. Появилось неплохое предложение. Большой привет передаю Жене. Вот, который, соответственно, мне кажется, проявил недюжий талант для того, чтобы меня позвать в стартап, который находится в Сингапуре, который прекрасно работает, и, соответственно, возглавить команду разработки, начать делать продукт с нуля. Сразу скажу, что на эту идею я не сразу повелся, и потребовались месяцы для того, чтобы я согласился. Ну и вот таким вот образом можно сказать, что у меня появился джоб-офер в Сингапуре.
Ну, то есть, получается, Сингапур выбрал тебя, а не ты Сингапур выбирал среди множества вариантов.
Я думаю, что классные ребята и, как это бывает иногда, в удачное место, в удачный момент выбрало меня, да, с такой сечением обстоятельств.
Отлично. А, давай так, представим, что, значит, в этом мире нет Википедии, или все вот, кто нас слушает, не побежали в нее залезать, а Сингапур — это все-таки где и что это?
Да, это очень хороший момент, потому что, как показала практика общения с разными моими знакомыми, с которыми я, естественно, за эти два года удаленно общался по Telegram, да, не все представляют, где это, к какой части света это даже относится, и, в принципе, это нормально. Вот. Это Юго-Восточная Азия. Если немножко попробовать посмотреть географию, то это где-то рядом с Малайзией, если быть точным. Что самое интересное... Это одна из немногих, собственно, локаций, когда страна является городом. И размер ее, если не ошибаюсь, это порядка 700 километров, то есть это довольно маленькая страна, столица государства. Ее еще можно назвать островом, хотя технически есть мост в Малайзию. Вот. Ну, еще есть такое рекламное название, которое мне очень нравится, хотя оно не очень распространено. Я бы сказал, что Сингапур — это, наверное... азиатская Швейцария или что-то подобное.
А это в чем заключена эта аналогия?
Ну, я думаю, многие наши слушатели бывали в Азии, да, и когда мы говорим об Азии, они себе представляют либо Китай, да, и огромное количество фабрик, людей, которые делают айфоны на Foxconn или где-то еще, либо, соответственно, курортные места, такие как Таиланд, кстати, здесь недалеко, в принципе, Таиланд, там можно долететь за час до Таиланда, или Вьетнам, или что-то подобное. Так вот, Сингапур очень резко контрастирует с тем, что мы представляем, когда говорим о, например, Таиланде, Вьетнаме или каких-то подобных локациях. Во-первых, стоит сразу сказать то, что здесь нет курорта, здесь никто, в принципе, не плавает в море, хотя оно, соответственно, здесь есть, здесь повсюду вода, как я уже сказал, остров. Вот. Ну и, конечно же, уровень урбанизации и развитости всего вокруг, он, ну, наверное, на голову выше окружающих стран Юго-Восточной Азии. Сейчас все страны очень сильно подтягиваются, Индонезия, например, там, да, очень сильно растущая, тот же самый Вьетнам, Таиланд, однако, тем не менее, Сингапур до сих пор выглядит очень здорово на этом фоне. Наверное, единственную локацию, с которой может он поконкурировать сейчас, Гонконг. И в свете последних событий, вот этих всех протестов, да, и разных изменений отношений с Китаем, я думаю, что сейчас Сингапур довольно сильно стал еще больше выигрывать. И мне кажется, на какое-то ближайшее время для бизнеса станет еще более привлекательным, а это значит, еще будет более сильнее развиваться.
То есть Сингапур фактически просто привлекает бизнес, и за счет этого живет целое государство. Потому что я так посмотрел, там Сингапур ничего не производит и все в себя экспортирует только.
Ну, не совсем так. У Сингапура довольно богатая, как они, по крайней мере, считают, история, да, мы не будем касаться различных периодов там 13 века и искать, собственно, былины и сказки там, где они нам интересны, однако, что стоит точно знать, что до недавнего времени, если бы мы взяли какой-нибудь винчестер популярный, да, вскрыли его, то обнаружили там, что он был сделан в Сингапуре, вот, либо какой-нибудь взяли микропроцессор, возможно, даже Intel, и тоже увидели, что он сделан в Сингапуре. Вот. А сейчас можно сказать, что, по-моему, большая часть этих прекрасных футуристичных вентиляторов, пылесосов Dyson тоже здесь собирается. Вот. Я веду к тому, что все-таки здесь есть определенное производство. Сейчас, конечно же, его намного меньше. Оно, пик расцвета, наверное, пришелся 70-е, 80-е, даже 90-е годы, изменяя различные там направления от какой-то все-таки более рутинной и крупного производства до производства микроконтроллеров и прочей электроники. Сейчас, наверное, мы можем смело сказать, что Сингапур в первую очередь это, конечно, центр финансовый, и он привлекает деньги, и огромным, соответственно, источником для привлечения денег является, как ни странно, Европа, потому что у Сингапура очень хорошие связи с Англией. Напомню, опять-таки, из истории, что Сингапур в свое время был частью Малайзии, а Малайзия была, соответственно, колонией британской, и при этом Сингапур сохранил, как мне кажется, очень хорошие связи с Великобританией, да, с Англией. И сейчас, с одной стороны, мы видим здесь довольно мощный финансовый сектор и такой магнит региона, в котором присутствуют как все крупные международные банки, так, соответственно, сюда привлекается в том числе и китайский капитал, на примере Гонконга, да, это очень хороший способ припарковать деньги. А с другой стороны, не стоит забывать, что Сингапур еще и порт, довольно крупный порт. Наверное, сложно его сейчас сравнить с шанхайским портом, либо с Гонконгом, однако он очень большой, особенно для меня это было, собственно, открытием, когда я увидел впервые вот такую вот картину с верхнего этажа небоскреба о том, как много транспортных кораблей заходит в порт, более того, как много по торговым центрам ходит русских морячков. Вот, которые, соответственно, занимаются перевозками. И вот, суммируя все это, сейчас это такой хаб, который, с одной стороны, является гаванью для денег, с другой стороны, является физической гаванью для различных танкеров, а с третьей стороны, есть все-таки небольшое, довольно продвинутое производство. Но все, что касается природных ресурсов, да, в Сингапуре их, наверное, нет. Даже вода импортируется из Малайзии, что уж говорить о продуктах. Вот, поэтому это правда.
Чувствую, нас ждет увлекательная секция про цены на коммуналку и еду. Но хорошая давай про это секция. Попозже. А расскажи, пожалуйста, вот к чему ты вообще готовился, когда вот только собирался ехать? Ну, то есть Азия, в представлении любого человека, это совершенно другой менталитет, это просто другая вселенная.
Да, и это правда. На самом деле, как я уже сказал, я не сказать, чтобы я продвинутый путешественник, но, однако, я считаю, что я посетил достаточно большое количество разных стран, чтобы мне, ну, чтобы создать какое-то некое представление о том, как живет в целом мир, да, там, как живет Америка, Европа. И вот тут появился пробел, потому что я вообще представления не имею, что происходит в Азии, как там люди живут. Единственное место, которое я посетил до того, как переехал сюда, это был, соответственно, Таиланд несколько раз, что вообще нисколько нерелевантно, там, тот же самый Пхукет, да, например, курортное какое-то место. Однако я побывал еще до этого на курорте Лангкави, это Малайзия, собственно, и я побывал в Куала-Лумпур. Да, это, наверное, максимально релевантно, что можно представить себе из тех мест, которые я видел. И могу сказать, что никаких сильных, наверное, откровений для меня не появилось, собственно, переехав в Сингапур и живя здесь там первый там месяц, например, два. Для меня это не стало откровением или не появился новый мир. Я могу сказать, что это, наверное, очень понятный, на первый взгляд, по крайней мере, в бытовом плане и, в принципе, урбанизированное место, город, мегаполис, наверное, порядка 5 миллионов жителей здесь. Вот. А вот дальше, по мере, соответственно, жизни, да, я начал раскрывать разные интересные особенности, которые, я думаю, могут быть интересны. Я, наверное, постараюсь о них вот рассказать более подробно.
Да уж. Ну, давай тогда переходить потихонечку уже к подробностям и деталям. И начать предлагаю по традиции с визы. Через какие унижения приходилось проходить?
Да, да, это хороший вопрос. Мне кажется, любой театр начинает с вешалки, а любая, собственно, как-то у кого иммиграция, у кого погостить, начинается с понимания легализации статуса. В этом отношении Сингапур — государство молодое, ему всего там, в общем-то, можете сами посчитать, Гагарин раньше в космос полетел, чем Сингапур появился. Отсюда можно сделать вывод, что у него достаточно все компьютеризировано и довольно разумно продумано. И с визами все довольно хорошо, потому что, с одной стороны, есть формальные критерии, по которым можно получить визы различные, с другой стороны, есть вполне отлаженный, хороший процесс, за которым можно следить, и сроки, в которой происходит обработка, соответственно, ваших заявок, там, проверок, они все довольно сильно регламентированы и работают очень здорово. Вот. Что касается виз, я не знаком со всеми видами, потому что меня конкретно интересовали специальные, да, визы, о них я больше расскажу, однако коснусь там других каких-то, зная по своим знакомым, да, или там, опять-таки, из общей информации, чтобы вы не гуглили. Я переехал и, соответственно, живу здесь так называемый EP или Employment Pass. Собственно, она прямо и говорит об этом. Это, я не знаю, как это правильно трактовать по-русски. В общем, можно сказать, что это некое разрешение находиться и жить в стране с одной определенной целью для того, чтобы квалифицированно работать. Вот. По аналогии есть виза, которая называется S-Pass. Это то же самое, только в этом случае предполагается, что работники не столько высококвалифицированные, это различные рабочие, соответственно, мейды или помощницы по дому, да, ну и многое-многое другого персонала. Вот. Что касается визы EP, она наиболее интересна нашим слушателям. Я сомневаюсь, что кто-то поедет в Сингапур, соответственно, работать, я не знаю, там, мейды или строить здание, вот, со знанием TypeScript, например. Если говорить про EP, то, конечно же, это виза, полностью спонсируемая работодателем. Это значит, что вас должен быть заинтересован работодатель Сингапура, и он должен доказать, соответственно, правительству о том, что вы довольно редкий специалист, которого они не могут найти локально, и поэтому они хотят вас привести в Сингапур, чтобы вы здесь трудились и работали. Есть некие формальные критерии, как я уже сказал, вполне четкие. Например, у вас должна быть определенная зарплата, не ниже там определенного количества денег. Ваша, соответственно, позиция должна полиститься на каких-то локальных, соответственно, досках объявлений или что-то подобное государственных, для того, чтобы на нее там могли откликнуться местные в приоритете. Ну а дальше у вас начинается обычный процесс визовый, вам нужно собрать документы. Из, наверное, важных документов стоит отметить наличие обязательного высшего образования специального, да, то есть если вы программист, у вас должен быть диплом, наверное, мастера, да, либо бакалавриат, что-то подобное, который вы должны перевести. Тут процедура очень не сильно отличается от любых других стран. Стоит понимать, что в моем случае, например, компания помогала мне, естественно, с визой, так как она спонсируемая работодателем, но они привлекали агентство, которое довольно сильно упрощает процесс. Фактически все свелось к тому, что я зарегистрировался в некой системе электронной, да, документооборота, заполнил огромное количество анкет про себя разного рода, приложил все формальные документы, там, загранпаспорт, как я уже говорил, ряд документов, которые нужно перевести и заверить на английский, такие как, например, ваши свидетельства о браке, если вы хотите переехать с супругой или супругом, об этом я еще уточню. Ваши документы, связанные с образованием, вот эти все вещи были собраны в один, соответственно, пакет и отправлены. И через какое-то время, через, наверное, пару месяцев, я, соответственно, получил подтверждение о том, что моя, соответственно, виза оформлена, и я могу приезжать в страну. Вот.
То есть, получается, там нету, что там сколько-то баллов надо набрать, что-то, что-нибудь такое. То есть просто пакет документов.
Да, есть формальные критерии. Это, собственно, фактически эта виза, она, можно сказать, в каком-то понимании связана с квотами работодателя, да, то есть фактически в каком-то отношении один из там один шаг до того, как ее, соответственно, дать работнику, нужно, чтобы компания могла ее выдать, да, у нее, наверное, есть какой-то свой процесс, об этом мне сложно сказать. В данном случае нет баллов каких-то. Да, важная оговорка по поводу языка. Здесь языков очень много различных. Официальным является английским, как деловым, так и бытовым. Вот, однако требований к языку, соответственно, нет к знаниям языка, в данном случае, в отличие там, от Австралии или Новой Зеландии, или в какой-то другой стране, для, по крайней мере, для AP, да, для Employment Pass. Вот. По поводу срока работы Employment Pass и его особенностей, конечно же, он привязан к работодателю, соответственно, как только вы покидаете работодателя, у вас пропадает этот пас, да, этот вид на жительство, и у вас есть ограниченное время для того, чтобы либо найти другого работодателя, либо, соответственно, вам нужно будет покинуть страну и вернуться на родину. Вот. А касаемо супруга или супруга и, соответственно, ваших, например, детей, есть такая тип виз, которая называется DP, или Deployment Pass, то есть пас, который дается, ну, вашему, соответственно, вашей половинке, да, и детям, например. Он фактически выписывается тоже как отдельная виза, однако он, на него подаются после фактически получения вами EP, да. В каком-то понимании говорят, что процент там успешности получения Dependent Pass там стремится к 98%, да, то есть если вы получаете EP, то ваши, соответственно, ваша супруга тоже получит документ для того, чтобы можно было приехать и жить здесь с вами. Очень важной особенностью является, что супруга может здесь найти работу с первого дня. То есть здесь нет никаких локов и ограничений, то есть она, приезжая с вами, может, в принципе, начать искать работу, по крайней мере, формально. И есть некое преимущество UDP перед людьми, которые, например, вообще не находятся в стране, когда вы первый раз ищете, да, работу. То есть есть небольшая легкая привилегия. Однако, будем честны, в реальности, как правило, супруги там или вторые половинки, да, не сталкиваются со сложностями в поиске работы. Об этом мы можем отдельно поговорить, наверное, больше в секции про зарплату, уровень жизни, соответственно, и чем вообще, в принципе, заниматься в Сингапуре. Однако формально нет необходимости, например, уезжать на полгода, здесь обосновываться, да, и потом там вызволять своих, соответственно, близких к вам. В этом плане очень хорошо. Вот, это, наверное, основная виза, виза, которая может быть интересна IT-специалистам, потому что, ну, это самое, одно из самых интересных направлений в целом, да, и соответствует критерию квалифицированного профессионала. Есть другие визы, есть виза, которая называется PEP, это довольно интересная виза, а это то же самое, только это personalized, мне кажется, такая виза, то есть она, в принципе, очень похожа по виду, однако в ней есть большие требования к зарплате, заметно больше, это, наверное, раза в три, чем и EP, и она не привязана к работодателю. Но у нее есть одна интересная особенность. Она, если не ошибаюсь, может выдаваться на год, два или три, и после этого она не может продлеваться. То есть вы получаете такую визу, она персонализирована, прикреплена только к вам. Вам не нужен работодатель, чтобы ее получить, например, если вы фрилансер, я не знаю, или кто-то еще. Вот. Однако там есть ценз по вашей зарплате, которую вы, соответственно, должны получать, и она выдается вам без возможности продления. Предполагается, что после этого вы поработаете, например, 2-3 года, в зависимости от того, насколько вам будет виза выдана и насколько вы ее попросите, и, наверное, после этого, я не знаю, закончите свою работу или попробуете переключиться на другой тип визы. Вот, но зато нет привязки к работодателю. Есть различные визы, связанные с бизнесом. Я их, наверное, не буду освещать, потому что ценз там по инвестициям довольно крупный, на мой взгляд, и редко соответствует тематике там и аудитории нашей. Также есть всякие различные студенческие и визы по обучению. Однако могу сказать, что, на мой взгляд, Сингапур не то место, куда стоит ехать по студенческой визе для того, чтобы попасть в страну, а потом попробовать здесь закрепиться, потому что жить здесь довольно дорого, на мой взгляд, как в бытовом плане, так и в принципе, и с точки зрения обучения, поэтому я бы все-таки рассматривал как профессионал именно вот визу рабочую, EP.
Окей, а скажи еще, пожалуйста, значит, вот ты упоминал визу S-Pass, да, по которой, как я понял, неквалифицированные ребята едут. А почему бы не поехать по ней?
Ну, тут есть, как обычно, проблема в том, что желающих больше, чем требуется, да, то есть в действительности довольно большое количество ребят из других регионов, например, из Индии, из Индонезии, соответственно, претендует на такую визу, опять-таки она очень сильно тоже привязана к работодателю, и в данном случае она Скорее я бы рассматривал эту, лично я для себя рассматриваю эту визу как такой вахтовый метод работы. Я, наверное, не прав в этом отношении, однако, например, я точно знаю, что для того, чтобы иметь возможность нанимать себе работников по этой визе, вы должны какой-то определенный залог положить государству за этого работника и там подобное. То есть я думаю, что это, наверное, рабочий вариант, однако я его, честно скажу, не рассматривал.
А вот ограничения для тебя, значит, как, ну, я не знаю, там, человека, вот, приехавшего в Сингапур с разным типом визы, кроме того, что ты вот не можешь просто так взять и поменять работу, еще есть что-то?
Наверное, стоит сразу представить себе такую легкую ступеньку различных возможностей, ограничений и привилегий. Одна из них, если, наверное, опустить из этого списка просто туриста, приехавшего в страну по туристической визе, да, для временного пребывания, можно условно разделить всех людей на несколько категорий. Это граждане страны, которые пользуются всеми благами, соответственно, государства. Есть группы людей, которые являются обладателями PR, либо permanent residence, так называемого. Он звучит очень похоже с грин-карты, но у него есть ряд особенностей. Он довольно сильно отличается, на самом деле, от грин-карты, примера американского, да, который, наверное, у всех на слуху. И вот есть обладатели различных виз, да, в случае, наверное, наиболее интересно как раз IP. И вот у каждой такой категории есть какие-то свои особенности. Ну, про граждан мы будем говорить в разных разделах, я буду, наверное, какие-то упоминать особенности. PR, соответственно, отличается от гражданина тем, что вы не можете участвовать в политической жизни, то есть вы не можете выбирать как минимум правительство, да, да, и участвовать в этом во всем процессе. У вас есть еще ряд других ограничений. И вот, соответственно, что роднит пиара и EP, а роднит огромное количество вещей, у вас отсутствуют различные льготы, либо они, например, ниже. Соответственно, у пиара, например, есть определенная скидка для, не знаю, например, для покупки недвижимости, да, купить недвижимость в Сингапуре дешевле, например, пиару, чем иностранцу, да, в данном случае EP мы можем приравнять к иностранцу, чем местному жителю. Примерно такая же история про обучение, да, если ваш ребенок или вы захотите поступить в университет, соответственно, у пиара будет стоимость обучения несколько ниже. Ну, и такие различные, в общем, опции, они будут встречаться везде. С точки зрения, например, визового режима и въезда в страну, тут очень здорово, и государство создало, скажем так, experience, да, опыт абсолютно одинаковый. Приезжая в Сингапур, и если вы являетесь EP, то у вас есть такая же ID, карточка, собственно, она выглядит абсолютно так же, как у гражданина, там немного другой дизайн, однако у вас работает полностью вся та же пропускная система, вам не нужно там стоять в очереди, вы проходите через автоматизированные турникеты, соответственно, в стране эта карта действует, и фактически, с точки зрения ID, у вас все прекрасно работает, например, в отличие от Китая, да, где, соответственно, проживя вы там 20 лет экспатом, да, у вас не будет хоть как вот этого китайского ID, во многих местах у вас много классных штук не будет работать. В Сингапуре вот ровным счетом все наоборот. Вы абсолютно полностью встраиваетесь в систему, собственно, и с точки зрения опыта и получения различных благ, государственных услуг, въезда в страну, да, различных вещей, вы, соответственно, находитесь на одном уровне. Это очень приятно.
Ну вот окей, получил, значит, ты визу, а какие у тебя были исходные данные? Ты один, с женой, с детьми, с собакой?
Да, я, наверное, в таком лайтовом варианте, у меня только супруга, ни собаки, ни детей на тот момент, соответственно, не было, и поэтому наш переезд, как мне казалось, в тот момент наиболее мог просто пройти, вот, однако сложно, конечно, было уговорить супругу на эту авантюру, это, наверное, одна из частей нашей внутренней сделки между мной и моей супругой, собственно. Но, как видите, она удалась, раз я нахожусь в Сингапуре. Вот. Сам процесс переезда довольно тривиален, как ни странно. Опять-таки, я думаю, здесь очень много зависит от компании, в какую вы приезжаете, да. В моем случае ребята постарались и, конечно же, помогли всячески в том плане, что компания поспонсировала нам перелет из Москвы в Сингапур. Перелет, соответственно, не маленький, длинный, но очень комфортный был. И мы понимали прекрасно, что так как большое расстояние, вещей каких-то вести с собой, ну, много очень глупо. По крайней мере, бессмысленно вести мебель, я не знаю, предметы быта, интерьера, собственно, теплые шубы, опустошать свое шубохранилище и тому подобное московское. Вот поэтому, в принципе, можно сказать, что мы довольно легко собрались с огромными двумя чемоданами различных летних, как правило, вещей и, собственно, утварь, которая нам безгранично ценна. Сели на самолет и полетели в сторону Сингапура.
И как, не прогадали? Кроме плавок действительно ничего можно с собой не брать?
Я могу сказать, что потом, в течение первого года, я довольно часто летал в Москву. Я что-то насчитал, наверное, 4 или 5 перелетов в Москву. Я довольно активно в тот год выступал на разных мероприятиях, конференциях в Москве. Вот, я половину вещей привез обратно в Москву, ну, потому что я их ни разу не надел здесь, и... смысла от них не было никакого. Вот. Поэтому можно сказать, что мы точно не прогадали с тем, что мы не решились перевозить там какие-то свои вещи. Могу сказать про домашних животных. У нас нет домашних животных, и да возненавидят меня слушатели, я не очень как бы пропитан любовью к животным сильно, там, кошечкам, собачкам. Однако знаю, чтобы перевести животное, это довольно сложный процесс в Сингапур, потому что вам нужно, естественно, обязательно сделать чип для вашего животного, нужно пройти набор прививок, он должен пролежать в карантине, как сказать, пролежать, он должен пожить в карантине какое-то время в Сингапуре, здесь в гостинице для животных. Соответственно, вам нужно потратиться будет на перелет, а мы знаем, сейчас какие-то летальные исходы все время у компаний некоторых происходят с животными. В общем, удовольствие не дешевое и хлопотное, однозначно. Без животных это происходит намного комфортнее. Вот.
Окей, ну, значит, прилетели, начали жилье искать. Где там живут, что это стоит?
Да, это, наверное, хороший вопрос, потому что о жилье стоит задумываться всегда заранее. Я думаю, не только в случае с Сингапуром. Вот, как правило, как практика подсказывает, у вас есть несколько вариантов, да, как жить. На первое время, не на первое. Я бы разделил это, собственно, на два таких момента, да. Первое время, когда вы просто приехали и акклиматизируетесь, готовитесь, да, и хотите просто понять, что происходит вокруг, вам нужно какое-то временное жилье. А потом вы, соответственно, должны осесть уже... соответственно, стать нормальным резидентом. Вот на этот первый этап нам помогла компания и предоставила нам сервисные апартаменты, ну, соответственно, оплатила нам сервисные апартаменты. Тут очень важный момент, наверное, в голову сразу приходит несколько опций, какие есть, да, для того, чтобы поселиться временно, можно снять отель, да, можно приехать и жить у друга, если у вас есть друг в Сингапуре, например. Вот как некоторые делают. Либо вы можете зайти на Airbnb, да, и там снять какое-то жилье для нужного времени. Так вот, в случае именно Сингапура опций немного меньше, потому что здесь официально запрещено Airbnb, это незаконно. Это незаконно как для людей, которые сдают недвижимость, так и для людей, которые, в принципе, здесь ее снимают. Немного разная ответственность за это, однако можно попасть в неприятную ситуацию, поэтому я не советую снимать жилье на Airbnb в Сингапуре. По крайней мере, вы это делаете на свой страх и риск. Я знаю, что такое возможно, и люди так делают, однако это не лучший вариант. Что касается...
Подожди, извини, перебью. Это запрещен именно этот сервис или сдача жилья как таковая — это риск?
Я думаю, что в принципе сдача жилья в короткую аренду, короткая аренда, наверное, считается там до 3 месяцев, если не ошибаюсь, в принципе запрещен, но в частности, понятное дело, что как наиболее популярный сервис Airbnb, он вне закона, то есть он здесь не присутствует, вот, ну, легально я имею в виду. Хотя здесь есть команда, собственно, связанная не с разработкой, но связанная с тем, есть команда присутствия в Юго-Восточной Азии, но она не работает в Сингапуре, на Сингапур, как это звучит банально, смешно.
Ага, понятно, давай дальше.
Вот, соответственно, опция эта отпадает, потому что она, мне кажется, наиболее бюджетной, как правило, да. Есть классическая опция отелей, и тут можно сказать, что в Сингапуре, мне кажется, действует отельная мафия, и, в принципе, отели довольно дорогие все, любого качества, какого бы они ни были. Во-первых, стоит понимать, что они будут маленькие по размеру. Наверное, тут стоит привести аналогию с Японией, на мой взгляд. По крайней мере, у меня такие ассоциации возникли, когда я потом слетал в Японию. Я бы не сказал, что они бывают, естественно, разные ценовой категории и качества, но самая даже нижняя планка, мне кажется, будет... довольно завышено по ощущениям человека, который из Москвы, например, полетит пожить в Сингапуре. Вот. Мне трудно мотивировать, соответственно, ценообразование. Можно сказать, что земли мало, соответственно, она стоит дорого, желающих много, туристов много и прочее. Однако я не думаю, что они несколько искусственно поддерживают цену, в том числе это обусловлено вот этим вот лобби против Airbnb. Есть другой вариант, соответственно, который называют сервисные апартаменты. Это фактически тоже гостиница, только это опции, когда вы снимаете это не по суткам, например, а чуть больше, да, то есть вы живете несколько недель, там, или даже, может быть, месяц, это больше похоже на наш классический апартамент, когда у вас есть там сервис по уборке и прочему, однако у вас, как правило, еще туда включена, например, кухня, вы можете там готовить и тому подобное, то есть это такой гибрид, и как раз-таки есть большое количество компаний, которые тоже представляют такую опцию, я бы не сказал, что это бюджетный вариант, и он граничит, наверное, с отелем, однако у вас всегда есть выбор, и вы можете, например, получить кухню, да, по цене отеля и там, например, готовить самостоятельно дома, если вам очень хочется готовить. В нашем случае это были сервисные апартаменты. Большой плюс был, что мы их заказали, забукали, соответственно, очень рядом с работой, то есть буквально там в 15, может быть, 10 максимум минутах ходьбы от работы пешком. Это, конечно, очень приятный опыт, особенно когда ты выходишь на работу, да, и ты можешь прогуляться пешком до работы, и тебе не нужно там искать какой-то транспорт, собственно, это было очень приятно. Вот. И я все-таки крайне рекомендую, если вы задумываете о переезде в Синг, подумать о том, где вы будете жить немного заранее. Вот, потому что есть определенная сезонность, и я думаю, что экономический фактор, он в первую очередь сыграет негативно, если вы не подготовитесь к этому моменту.
Ну, окей, а сам процесс, как это, поиска жилья и там подписывание договора, это как он, угу. Все легко и просто?
Ну вот, вот вторая часть, это, собственно, когда вы ищете жилье на долгий срок, когда вы собираетесь там жить, это какая-то, это уже отдельная история, она, наверное, наиболее интересная. И стоит сказать здесь, что рынок здесь немножко устроен по-другому. Опять-таки, я ведь сравниваю его с рынком в Москве, да, в России, ну, в частности, в Москве, и делаю вот сравнение относительно него. Во-первых, жилье здесь, в принципе, дорогое. Ну, скажем так, какие-то цифры для того, чтобы ориентироваться. Да, я буду говорить цены в долларах. Эти доллары сингапурские. Сейчас курс примерно 45-46 рублей за сингапурский доллар. Соответственно, смело умножайте на 45-46 или там, кому тяжело, на 50 даже. Вот. В среднем один bedroom квартира, да, это когда у вас есть некая общая зона кухонная, да, и спальня. Ну, наверное, будет стоить в черте города, в зависимости от локации, от 2-300, наверное, до, понятное дело, бесконечности, ну, скажем, до 3500 сингапурских долларов аренда квартиры. Вот, это такая, ну, общая цена. И последнее время, последние 5 лет цены в Сингапуре на жилье, на съем жилья и, в принципе, продажи жилья, они снижаются. То есть раньше было еще дороже, поэтому это приятная новость. Что касается рынка, он очень цивилизованный, очень понятный. Есть, наверное, два основных сайта в Сингапуре: Property Guru и 99.co, которые, на которые можно прийти и посмотреть огромное количество жилья, которое сдается. Как правило, в 99,9% случаев это, соответственно, будут какие-то агентства, официально зарегистрированные в Сингапуре. И эти, соответственно, риэлторы будут вам, с вами общаться, чтобы показать это жилье. Везде заключаются контракты, они очень формализованные. Рыбу можно найти, мне кажется, где-то на государственных порталах, то есть она очень хорошо описана и редко отличается от случая к случаю, то есть там нельзя найти какие-то странные приписки или что-то еще. Однако тут вот очень есть большой ментальный момент. Я, как, опять-таки скажу, человек, выросший в России, да, у меня очень довольно короткий горизонт планирования, как у всей нашей экономики, у людей, то есть если мы подписываем контракт, ну, это мало что значит, и они, как правило, короткие, и оплата за вас берется там за месяц, да, либо как-то еще. Вот Сингапур, тут немного другое устройство ментальное в целом, и все движется в этом плане довольно размеренно и планируется на большое количество времени вперед. Поэтому, соответственно, минимальный контракт будет годовым, и это, в принципе, означает, что в этот год должны платить вне зависимости от того, будете вы жить в квартире или нет. То есть съехать у вас, конечно, получится, но вот урегулировать момент, связанный с тем, что вы не захотите платить, например, с момента съезда или там через месяц, у вас навряд ли получится, по крайней мере, легально, если вы, может быть, только не провернете какую-нибудь хитрую операцию, найдете там нового жильца, однако вам придется компенсировать довольно много затрат, связанных с риэлтором. Поэтому, как правило, в ходу контракты, которые длятся, ну, естественно, минимум год, а на самом деле два, лучше три, может быть, даже больше. И, в принципе, люди на долгое время переезжают в жилье. Все риэлторы очень приветливые. Я не слышал каких-либо историй про то, где кого-то хотят обмануть, либо есть какие-то какие-то странные, да, там, истории. Такого, на самом деле, никогда я не видел. Очень легко договариваться о просмотрах. В принципе, за выходные, так как это город, соответственно, остров, государство, можно просмотреть большое количество вариантов в том районе, который нравится. Все используют мессенджеры сейчас, вам даже не нужно разговаривать с людьми, вы можете просто написать в WhatsApp где-нибудь, да, договориться о встрече, прийти и посмотреть. Вот, на самом деле, что из себя представляет жилье, чтобы создалась какая-то картинка? Когда мы говорим про жилье для экспатов, наверное, это будет то, что здесь называется термином кондо, или по-русски, наверное, это называется кондоминиум. В принципе, это можно сказать, что это, как правило, квартиры. Вот, то есть я пока еще не видел, чтобы кто-то вот так активно снимал дома, или как здесь называется, бунгало. Да, то есть это квартиры, но квартиры эти построены в коммерческих домах, коммерческими компаниями. Все это потому, что в Сингапуре есть House Development Board, это такое государственное учреждение, которое строит дома для граждан Сингапура и обеспечивает их жильем. Естественно, ничего не происходит бесплатно, граждане за это жилье платят, однако, соответственно, ценообразование и стоимость квартир, которые называются HDB, для созданные, соответственно, вот этим вот House Development Board, они сильно отличаются от коммерческих, которые называются кондо. Различия большие, потому что на них действуют разные стандарты. И вообще, когда я говорю про Сингапур и буду дальше говорить, ну, стоит понимать, что государство довольно сильно зарегулировано. Вот, то есть тут довольно много правил. Сингапур еще называют Fine City, да, городом с огромным количеством штрафов. Так вот, соответственно, действуют разные требования на разное жилье. Оно может располагаться в разных локациях, да, там разные требования по окружению могут быть, а также тому, что находится внутри, какого размера квартиры и тому подобное. Так вот, HDB формально, наверное, снять возможно, однако мало кто из экспатов этим занимается, и большинство рассматривает именно жилье, которое называется кондо. Благо, его огромное количество по городу, оно до сих пор строится. В частности, например, мы живем в кондо. Оно довольно свежей постройки, 19-го, ну, считается как бы 19-го года, на самом деле его в 18-м, кажется, году построили. Вот. Что из себя представляет кондо? Это здание, либо комплекс зданий, соответственно, многоэтажных. Этажность может быть довольно разная, в зависимости от локации города. Это может быть как 2-3 этажа, на самом деле, или 5, до 30, наверное, и более этажей. Вот. Особенностью кондо является, что по какому-то, мне кажется, негласному правилу, в каждом кондо есть бассейн. Он может быть разных размеров. То есть я уверен, что, наверное, наличие бассейна регламентировано, однако его размеры и особенности нет. Поэтому в разных кондо оно может быть разное. Где-то очень маленький, где-то большой. Ну, в нашем случае у нас довольно неплохой большой бассейн. Вот. Будет обязательно несколько или одна или несколько так называемых functional room. Это, собственно, комната, куда можно пригласить гостей, ее забронировать отдельно. Это такая отличная, не знаю, классное место, где есть кухня, и вы можете провести праздник какой-нибудь. Вот. Как правило, целый этаж даже выделяется под это. Есть небольшой спортивный зал или такая спортивная комната там, с беговыми дорожками, какими-то базовыми вещами. Ну и, как правило, огороженная территория, да, с охраной и тому подобное. Вот это, примерно это себе представляет кондо. И, как правило, в кондо, естественно, есть барбекю питы, и можно делать шашлык, да, можно жарить, можно грилить мясо. Вот это вот такая сборная солянка того, что из себя представляет кондо. Размер квартиры, наполнение ее может очень сильно разниться. Как правило, кондо бывает двух видов. Старые, так называемые, построенные, наверное, начиная от 60-х, 70-х годов и далее, до современных, построенных там в 2000-х, 10-х и прочее. Как правило, их отличает, естественно, разная планировка. Старые кондо, они, как правило, более крупные по размеру, то есть там больше квадратных метров. Вот, ну, в них есть определенные особенности. Чаще всего не стоит на месте, улучшает планировки всячески. Современные кондо, они поменьше размером нарезки, однако, мне кажется, сделаны более разумно. Например, в маленьких кондо, где, соответственно, один бедрум или два бедрума, может быть один туалет. В старых и ванна. В старых это обязательно было 2-3, соответственно, санузла, что, на мой взгляд, является скорее минусом, чем плюсом, по крайней мере, на мой взгляд, если у вас нет хелпера дома, убираться в трех санузлах, когда у вас всего две комнаты, две спальни, мне кажется, довольно накладно. Вот, возвращаясь к этой всей истории, Опять-таки, в отличие от, например, Европы, там, той же самой Германии, у вас, как правило, есть различные опции по наполнению того, что будет в этой квартире. Можно как, снять квартиру абсолютно без мебели, то есть это будет абсолютно пустая квартира, в ней будет только сделан базовый ремонт, покрашены стены, все как положено. И, возможно, скорее всего, будет кухня и техника. Там стиральная машина, драйер, там вот это все прочее. И больше ничего не будет, то есть мебели вообще не будет. Так, в принципе, у вас есть варианты найти обставленные квартиры. Их, наверное, все-таки меньше на рынке, и они часто бывают в ходу, потому что людям не хочется, да, заморачиваться часто с этим. Но они, естественно, дороже.
А по стоимости они будут чем-то отличаться, если ты попросишь всю мебель вынести?
Наверное, попросить мебель вынести будет сложно. Скорее, можно попросить мебель внести, то есть попросить лендлорда прикупить что-то вам в квартиру. Ну, я не знаю, например, там стол какой-нибудь, кровать, да, шкаф. Как правило, просто сейчас шкафы и все прочие эти вещи, они встроены в помещение, и они являются такой неотъемлемой ее частью, да. И мы, как правило, говорим просто о вот бытовой мебели. Так вот, попросить приобрести что-то можно, но это повлияет на цену. Соответственно, у вас просто будет дороже рент в месяц. Вот, вынести, наверное, тоже возможно, но я сомневаюсь, что кто-то либо уступит вам в цене. Вот, что касается цены, очень хороший момент. Несмотря на то, что рынок очень цивилизованный, понятный, да, то есть вы можете, например, посмотреть информацию о том, сколько было сделок совершено по конкретному вашему дому, например. Потому что все сделки регистрируются в государстве, вы платите соответствующий специальный налог на регистрацию, соответственно, контракта, да, вашего пребывания. То есть эта вся информация очень открыто и прозрачно, то есть тут очень сложно попасться на мошенничество, на мой взгляд. Так вот, возвращаясь к цене, да, и к процессу покупки, аренды, да, про покупку тоже поговорим, можно торговаться, да, то есть тут работает этот принцип, то есть вы можете, соответственно, предлагать меньшую, ну, более вам интересную цену, и в зависимости от того, например, насколько вы хотите, готовы подписать контракт, например, если вы готовы подписать контракт на 3 года, то, возможно, получить дисконт. Я бы не сказал, что дисконт будет, как правило, большой, это в зависимости, конечно, от конкретной локации, да, от конкретного дома, от конкретного случая, насколько это популярная квартира во время просмотра. Ну, например, 10% дисконта, наверное, возможно получить от той цены, которая указана на веб-сайте.
Угу. Так, скажи, пожалуйста, вот про покупку, что там, все так страшно? Ты заикнулся просто.
Ну, недвижимость дорогая. Наверное, если говорить про то самое вот мифическое кондо, один бедрум в квадрате, речь идет про примерно там, наверное, 40 квадратных метров, 45, да, с учетом балкона и входного порожика, это очень интересная история, потому что формально в ваше помещение, да, в ваши квадратные метры входит ваш балкон, а, как правило, балкон или это, ну, такая терраса, скажем так, в каком-то, в частых случаях, это часть, соответственно, квадратура. И это порожек входной перед вашей квартирой. Он тоже считается ваш, соответственно, и входит в это. И еще входит балкон для того, чтобы повесить кондиционеры. То есть там 1.5 квадратных метра еще уйдет на балкон. Поэтому 45 квадратных метров могут спокойно превратиться там в 35-37, например, эффективных. Стоимость в кондо современном, наверное, такой квартиры будет начинаться от 900 тысяч сингапурских долларов. Ну и, соответственно, выше в зависимости от локации. Может быть, можно найти за 800-700, там, где еще идет строительство. При этом стоит понимать, что для иностранцев и для пиаров действует дополнительный налог государственный на покупку недвижимости здесь. То есть я сейчас не скажу цифры, но там порядка, наверное, не соврать бы 7% вы еще заплатите в виде различных фи государству, да, если вы захотите приобрести недвижимость здесь как иностранец. У пиара поменьше, у гражданина меньше. Там есть такая же шкала, прогрессивная, если вы покупаете не первое свое жилье, если даже вы являетесь, по-моему, гражданином. Собственно, все эти меры, как несложно догадаться, направлены на то, чтобы у людей была возможность в первую очередь приобрести жилье, если они граждане, да, в каком-то более приоритетном, что ли, льготном порядке, а во-вторых, если это ваше первое, например, жилье.
Давай теперь вернемся к интересному вопросу. Сколько стоит коммуналка-то, если даже воду надо покупать?
Я вам более того скажу, что не просто воду нужно покупать, но с каждого кубометра купленной воды вы платите налог на резервирование воды. Это очень интересная история. То есть вы делаете свой вклад в развитие резервуаров Сингапура. Коммуналка на самом деле не такая дорогая, как казалось бы. Она, наверное, составляет, ну, в зависимости от того, как вы чем пользуетесь, там, электричеством, газом, если у вас есть, составляет, наверное, от 5 до 15% снимаемого вами жилья. Понятно, чем больше у вас комнат, тем, наверное, дороже у вас будет. Основная статья расходов — это будет кондиционирование, конечно же, потому что мы еще поговорим, наверное, о климате, но как минимум первое время будет очень хотеться включать кондиционер 24 часа на 7, если вы находитесь дома, на комфортную температуру. И это основная статья, думаю, будет расходов. Ну и, наверное, подогрев воды, потому что, как правило, электрический или газовый, если вы хотите, там, не знаю, принять очень горячую ванну или душ. Потому что здесь централизованного ни отопления, соответственно, ни водоснабжения нет. Вот. Стоит ли относить, например, к коммуналке обслуживание кондиционера, которое вы должны делать регулярно, и это является, кстати, частью вашего контракта, раз в 3 месяца вы должны делать, ну, вызывать специальную компанию, точнее, заключить контракт со специальной сервисной компанией, которая будет обслуживать ваш кондиционер, то есть мыть их там, чистить, приходить, наверное, да, это там добавит к вам еще примерно, я не знаю, ну, сотню-полторы долларов в 3 месяца на кондиционер. Опять-таки, в зависимости от того, насколько большая у вас квартира, сколько у вас вот этих вот юнитов, фойлов, да, для кондиционирования. Вот. Поэтому в этом соотношении нет ничего страшного. А что касается воды, это забавная история, как вы уже слышали, как я рассказал, что Сингапур огромное количество всего импортирует для того, чтобы спокойно жить и потреблять. И один товар, который Сингапур импортирует из Малайзии, это вода. Обычная питьевая вода. Если не ошибаюсь, она проходит под мостом, который проходит между Сингапуром и Малайзией в районе Вудлендс. Вот. И не первый раз уже был конфликт, когда, собственно, Малайзия использовала эту воду как инструмент давления, да, на Сингапур. То есть мы перекроем вам воду. Может быть, где-то слышали такие истории. Если вы что-нибудь там не сделаете, например, да? Или мы поднимем цены, это вот довольно свежая история, на воду. Вот, Сингапур сильно обеспокоился, и был какой-то кризисный момент, я сейчас не припомню дату, ну, уже в современной истории, соответственно, Сингапура, когда действительно что-то подобное происходило, и, в общем, было довольно туго, люди там всячески страдали. И поэтому стали строить резервуары на территории Сингапура, небольшого острова, с пресной водой. Вот, ну и для того, чтобы так сказать, организовать краудфандинг этой истории, теперь, я думаю, что с этого момента включен дополнительный налог на резервирование воды. Я, кстати, гулял на одном из таких резервуаров, это парк, очень прекрасно выглядит, воду оттуда не пробовал, но уверен, что если воду перекроют, то ее начнут забирать оттуда.
Слушай, ну с таким подходом к питьевой воде, видимо, все-таки очень жестко регламентируется ее расход, ну то есть как в Израиле, там довольно дорого мыться под душем, прям скажем.
Ну, я, наверное, отношусь к экономным людям сейчас, в том плане, что я не очень часто моюсь, сейчас будет смешно, не очень часто моюсь дома, ну, то есть это спортивный зал, там, да, опять-таки, зона бассейна, где вода общая и можно ходить в душ сколько угодно, вот, я бы не сказал, что это цена большая, наверное, несравнима с российской какой-то ценой, то есть это будет там, ну, не буду сейчас врать, не скажу честно, ну, порядки там, не знаю, там раз в 5 будет дороже, да, чем в Москве, например, в денежном эквиваленте, я бы не сказал, что она какая-то сильно регламентированная, по крайней мере, по тому, как, соответственно, анклы льют ее направо и налево, и службы всякие городские. Однако могу отметить, что вода питьевая из-под крана, и фильтром никто не пользуется. То есть я вот уже второй год пью воду из крана, и она вполне себе прекрасная.
Слушай, здорово. А мусор сортируют? Вот такой внезапный вопрос.
Хороший удар ниже пояса. Мне кажется, это мечта, собственно, осознанного Сингапура, осознанно сортировать мусор. Как мне кажется, любая страна в Азии, Сингапур тоже является частью этой культуры использования пакетиков для всего. Пакетиков для кофе, пакетиков для чая, пакетика для пакетика. Там какая-нибудь анти тебе может в магазине, да, на кассе положить пакетик в пакетик и завернуть это все пакетиком. Естественно, огромное количество трубочек и тому подобное. В общем, проблема довольно остро стоит, и государство очень сильно пропагандирует историю раздельного сбора мусора. И, например, в нашем кондо так можно делать. Однако это выглядит сейчас в виде опции, да, добровольной истории. Ты можешь смешать весь мусор в один пакет и выбросить его, или можешь подойти осознанно, разделить его на пластик, бумагу металл и разложить его в разные контейнеры. Я не знаю, чтобы за это были сейчас штрафы, если вы смешиваете все вместе, но и льгот каких-то дополнительных, как вот я слышал, в Московской области собираются ввести, тоже нет. Однако глобально, конечно же, Сингапур весь свой мусор собирает и уже сортирует его централизованно. Еще есть разные инициативы, например, за то, чтобы начать брать деньги за пластиковые пакеты в магазинах, да, в продуктовых магазинах. Я не уверен, что... У меня здесь есть теория конспирологическая, что это все-таки просто попытка отбить маржу определенную, нежели как бы борьба за светлое, зеленое Грета на будущее. Вот, поэтому я считаю, что сейчас относительно статистики это не самый, скажем, передовое государство Сингапур по сортировке мусора и переработке, там, в отличие от других стран. Однако, с точки зрения Азии, мне кажется, довольно интересное место, и движение есть к этому. Однако пакетов пластиковых используется везде. Например, все урны в городе крупные, да, они все используют там пакеты для того, чтобы сбрасывали свой мусор. Я боюсь представить, сколько пакетов ежедневно вывозится куда-то.
Ну, вообще, да, наверное... Может быть, даже больше, чем у нас, почему-то подумалось мне. Хотя вот у нас тут в Питере, сейчас смотрю по супермаркетам, знаешь, пошла тема, что не берите там вот эти вот пакетики для взвешивания каких-то фруктов, овощей. Вот лучше купите один раз такой, знаешь, пакетик типа сеточки мелкой. Такая как авоська, только вот из пластика.
Привет, Советский Союз, вот это вот все. Да, здесь тоже есть такая тенденция, естественно. Вы можете использовать либо крафтовые там бумагу, либо вот эти вот какие-то как-то из мешковины, да, вот какие-то такие сумки. Все это здорово, у меня тоже такие сумки есть. Однако во многих местах, фудкортах, которых мы тоже коснемся, огромное количество пластика используют, и, естественно, есть тенденция. Вот, но есть один большой плюс у Сингапура в плане мусора. Они этот мусор могут использовать с определенной пользой. Они могут насыпать себе больше территории. То есть я не помню, чтобы в России насыпали больше территории, разве что вверх, да, на некоторых полигонах. В Сингапуре насыпают себе больше территории, и они там в этом плане хорошо преуспели.
Ты вот не поверишь, но Питер подрос за счет насыпания новых территорий. Без шуток.
Я просто как бы из Новокосино, в общем, это недалеко от Балашихи, а около Балашихи там есть такое место, как это называется, всегда путаю, Кучино, Купчино, в общем, одно из них ближе к Питеру, а другое ближе от того, где пахнет неприятно, огромный полигон мусорный, вот, поэтому у меня как бы, у меня представление такое более грустное, к сожалению. Это здорово, что на самом деле используется это для правильных целей, для правильных нужд.
Слушай, хотел еще спросить такую штуку. Вот многим Сингапур известен как место с какими-то лютыми штрафами за совершенно безобидные вещи. Там привез с собой сигареты, сел в тюрьму, перешел дорогу, заплатил пол зарплаты, там, не знаю, бросил жвачку, за жвачку вообще, по-моему, голову отрубают. Какие-то там дикие вещи про вас пишут. А вот мне в связи с этим интересно, то есть там абсолютная безопасность и квартиру можно не закрывать?
Два вопроса, да, то есть штрафы, регулирование и безопасность. Я начну со штрафов. Ну, как я уже сказал, Сингапур банально называют Fine City, да, то есть если как бы почитать, то это с одной стороны хороший город, а с другой стороны как штраф, да, слово, соответственно, как напишешь. Штрафы действительно довольно большие в денежном эквиваленте. Наверное, разные минимальные штрафы идут по $500. Это не шутка, ну, в смысле, это правда так. Из особенностей я лично был свидетелем того, что они исполняются. Я не скажу, что они исполняются на 100%, но я был свидетелем того, как человека при мне, который шел на улице и выбросил как раз-таки жевательную резинку пожеванную, его остановила полиция и начала процесс выписывания штрафа. Чем это закончилось, я не знаю, но определенно, я думаю, он просто будет обязан его заплатить, этот штраф. Как минимум на выезде из Сингапура.
То есть, вот. А ты не влетал по доброте душевной, что-то нарушив совершенно случайно?
Ну, начнем с того, что жвачку здесь купить нельзя, и она просто не продается нигде. На острове нет ни одного места с жевательной резинкой, она запрещена.
Ну, это не конкретно с жвачкой, я имею в виду, да. Что если я читал...
А, с какими штрафами?
Да, там штрафы, ну, там, я не знаю, водичку в блюдечке оставил, чтобы вот комары не размножали.
Это тоже очень хороший, да, поинт. Я не сталкивался со штрафами, наверное, я все-таки стараюсь себя вести очень аккуратно. Я из тех людей, которые считают, что нужно уважать закон, и это тебе воздастся, поэтому я такой примерный гражданин, вот.
Ну окей, ну так и как это на безопасность-то влияет?
И я могу сказать, что с точки зрения мусора и всего вокруг, конечно же, мусор есть. И все-таки чисто там, где убирают, и здесь убирают. Однако есть стимулирующие меры, да, и сорят меньше, да. Что касается общей безопасности, на мой взгляд, Сингапур одно из самых безопасных мест, и сейчас я уже не так этим восхищаюсь, потому что я просто к этому привык. Это та вещь, к которой быстро очень привыкаешь. Приведу пример. Вы можете в Макдональдс, да, или в каком-нибудь фудкорте, мы еще раскроем эту тему, я надеюсь, положить свой MacBook, телефон, я не знаю, просто на стол и уйти, я не знаю, хотел бы сказать покурить, но, не знаю, за напитком, да, или встретить своего друга за углом, грубо говоря, здания. В принципе, ничего не произойдет. Ну, то есть ваш телефон останется на месте. Я уже практически не пристегиваю велосипед, надеюсь, никто не воспользуется этой информацией, чтобы утащить мой велосипед. Однако во многих местах, особенно в не суперпубличных, там, где миллион людей, я даже не пристегиваю велосипед, тем более уж не снимаю там всякие разные фонарики, мигалки и прочее с него. То же самое касается рюкзаков, не знаю, всего прочего. Ну и это самое, то же самое связано с тем, что вы можете спокойно прогуляться в 2 часа ночи по любому району Сингапура, я думаю, как девушка, так парень, ребенок, и в принципе ничего не произойдет. Ну то есть никто, вы не попадете ни в какую грустную историю, да, там не найдутся, скорее всего, люди, которые, собственно, от вас там захотят каких-нибудь денег или по отношения с вами, по, соответственно, разбираться там в чем-то. По крайней мере, шанс очень маленький, это очень приятно.
Ну, дверь ты закрываешь в квартиру.
Ну, у меня дверь открывается по пин-коду или отпечатку пальца. Вот как, я даже не знаю, можно ли назвать это защитой двери. Могу сказать, что дверь у меня такова, что как в гостинице, я бы так сказал, по нашим меркам. То есть можно, ну, толщиной в палец можно внизу как бы просунуть что угодно. Вот, я не знаю, считается ли это защитой? Ну, наверное, да.
Ну, такой, больше для вида. Ну, но общий смысл понятен. То есть, наверное, просто вокруг висят камеры, за всеми следят и чревато.
Абсолютно. Ну, государство маленькое, то есть, в отличие от Китая, Сингапуру в этом плане повезло, то есть, территория небольшая, людей относительно Китая тоже мало, а вот камер, я думаю, на квадратный метр примерно столько же, а может быть и больше до сих пор. Поэтому здесь простая работает логика. Вас все равно поймают. Вот. И все, в принципе, об этом догадываются.
Как я прочитал, казни публичные.
Я не был повешение. Я не был свидетелем, но казнь здесь присутствует, она не отменена. Мне сложно сказать, когда была последний раз, да, она, наверное, публичная, точно через повешение, процесс неприятный. Более того, что присутствует физические наказания. Ну, казнь — это все-таки такой крайний случай, да. Еще и присутствуют физические наказания за различные проступки. Ну, например, я точно знаю, за вандализм определенный присутствует физическое наказание. На то была очень резонантная история про американского гражданина, подростка. Это было при, кажется, Обаме, когда он, соответственно, здесь, будучи экспатом, проживая какое-то время, он повадился портить автомобиль, если не ошибаюсь. Ну, или какое-то имущество, в общем. Его поймали, естественно, доказали, что он портил имущество, ну, занимался вандализмом. Вот, в общем-то, его приговорили к физическому наказанию. Если не ошибаюсь, это, собственно, сколько-то ударов палками. По-моему, это тоже делается публично.
То есть мелкий говнюк, но получал по жопе.
Да, но почему была история резонансная? Потому что вы знаете, что американское правительство, оно врубается, так сказать, за своих граждан, да, всячески, в любой ситуации. Ну, я думаю, не только американское, но оно просто, как сказать, очень известно тем, что оно за своих граждан вроде как в ответе, да. И официально Обама, он ведь огромный гуманист, он обращался, соответственно, к правительству Сингапура о том, чтобы они простили юнца и отправили его на родину. Вот, на что, на удивление, Сингапур очень лояльный, соответственно, Америке, да, и Англии, не сделал этого. Вот, это очень показательный пример.
Я доволен этой ситуацией, молодцы. Что там со связью? Если там много камер, там все должно быть хорошо с интернетом, с сотовой связью.
Я думаю, что это, наверное, одна из лучших локаций, по крайней мере, на моей памяти. Да, я ведь совсем не похвастался, что я-то ведь по образованию инженер электросвязи. Вот, я закончил университет связи и какое-то время очень непродолжительно работал сетевым инженером в крупных телекомах российских. И это моя, так сказать, базовая история, да, то есть я всегда это помню, вот, являясь, сейчас скажу, что я сигнальщик, все канальщики обидятся и тому подобное. В общем, здесь все хорошо довольно со связью, в том плане, что, как и Россия, да, в частности, современные телекоммуникации здесь появились довольно поздно, потому что страна появилась, собственно, недавно, и обросла очень хорошей связью, как мобильной, соответственно, так и широкополосным доступом, да, соответственно, оптическими каналами повсюду. Есть местный Ростелеком, который называется, на удивление, Singtel, и есть, соответственно, более такие, более мелкие игроки, если их можно назвать, и прекрасная связь. Ну, то есть... Сейчас, по-моему, минимальный тариф, который вы можете купить у любого провайдера себе в квартиру, это гигабит. Вот. Может быть, 500 мегабит где-то еще осталось в архивных тарифных планах. Цена будет составлять $40-50. Не такая дешевая, как в России, но это, мне кажется, стоит того.
Ну, по сравнению с той же Европой, звучит гораздо привлекательнее.
Да. Хочу сказать еще, что, например, вот если касаться кабельной инфраструктуры, то есть такие штуки, которые называются OptiBox, да, то есть они заведены в квартиру, в ваш юнит непосредственно. Полностью все это разведено на этапе строительства, как минимум, кондо, и во всех кондо это присутствует, и в современных зданиях, что говорит о том, что полностью инфраструктура готова, ваш дом подключен, соответственно, нужным образом, ваша квартира подключена нужным образом, и все, что остается сделать, договориться с провайдером, чтобы он вам выдал вашу коробочку, да, и, соответственно, сделал там свою определенную коммутацию где-нибудь, я даже не знаю где, скорее всего, даже не дома, потому что в дом у него все заведено определенным образом, и все прекрасно работает.
Так и вот прямо это так и есть, то есть ты вот снял квартиру, пришел, позвонил, на следующий день тебе выдали коробочку?
Практически так, только я столкнулся с некими сложностями. Как я уже рассказывал, дом у меня довольно новый, я въехал в него довольно рано, он так еще готовился к финальной-финальной сдаче всех, соответственно, мест общего пользования. И как можно догадаться, когда я зашел на сайт провайдера, я не смог в форме указать zip-код, да, индекс этого дома, чтобы проверить доступность подключения, да, и оказалось, что моего дома нет в базе. Что, собственно, сломало весь мой приятный опыт подключения. Мне пришлось пойти в сервисный центр провайдера, причем любого, я многих пробовал, и подключаться, так сказать, офлайн. Это было не очень приятно, скажу честно, потому что мест обслуживания людей немного. Их, наверное, вот для моего провайдера 3 или 4 на всем острове. И очереди там, без шуток, я ждал 1:20, чтобы попасть в окошечко. То есть я сразу вспомнил Сбербанк. Естественно, я начал проклинать все и вся. И, в принципе, сам процесс регистрации был несложный, да, то есть они, на самом деле, каким-то образом ввели меня в базу, что нельзя было, видимо, сделать удаленно, да, то есть я, видимо, я не догадался написать им email, однако там сработала другая история, то есть все произошло очень быстро, прекрасно, мне подарили какой-то роутер, я подписал тариф, и опять-таки, здесь есть большое различие с Россией, что вы подписываете контракт. Как любой контракт, он имеет двустороннюю силу, соответственно, мой тариф и мой контракт, он двухлетний. Соответственно, если я захочу его расторгнуть раньше, я буду просто платить, ну, в принципе, всю сумму контракта. Там нет скидок как таковых. Поэтому, как с любовью, да, выбрал один раз и пользуйся надолго. Вот. Что касается самого процесса подключения, тут сыграл человеческий фактор, так как люди, которые непосредственно приезжают тебе выдать коробочку, а я думаю, что я бы осилил коробочку подключить сам, да, там, к пиктейлу и как бы тому подобное. Однако у него была большая очередь этого сотрудника. Это отдельная вообще компания сервисная, которая делает. Вот. И я его прождал 2 недели. Ну, то есть как у него просто была очередь на раздачу коробочек. И, соответственно, когда он приехал, отдал мне коробочку, воткнул ее там за 2 минуты сам. Все прекрасным образом заработало. Ну, вот это время мы, к сожалению, ждали интернет и пользовались всякими подручными средствами, такими как Wi-Fi, 3G, соответственно, модем. Мы вставляли сим-карту с большим количеством трафика и, соответственно, раздавали их на свои компьютеры в квартиры. Вот это был, наверное, самый неприятный момент из подключения связи интернета.
Кстати, а вот про мобильную связь, насколько там она адекватно стоит? Потому что у нас уже вот действительно в Wi-Fi дома смысла уже особого нету при ценах таких на мобильную связь, на тот трафик, что у нас в пакетах заложен.
Ну, честно говоря, я думаю, есть. Опять-таки, это зависит от того, как ты потребляешь контент. Например, если ты потребляешь Netflix 4K, 4K, да, то, конечно, никакая мобильная связь сейчас, наверное, не сможет побить все-таки проводной интернет, на мой взгляд, опять-таки, если вы тем более, например, это делаете что-то вдвоем, например, супруга общается по Zoom или по Skype, а ты смотришь какой-нибудь сериал в 4K. Однако, что касается мобильной связи, здесь действуют тарифы по тирам, да, то есть выбираете какие-то предоплаченные пакеты мегабайт трафика, звонков и прочего, и просто тоже плати, подключайтесь тоже к контракту на годы, на год и больше. Вот, у меня сейчас тарифный план, сейчас произошла на самом деле революция определенная в Сингапуре буквально в ближайшие пару лет, и очень много появилось так называемых prepaid опций для мобильной связи, то есть раньше вы реально подключали контракт и платили постпейдом каждый месяц, да, за предыдущий. Сейчас произошла революция, и появились prepaid операторы, когда вы не подписываетесь с ними, там выдают вам сим-карту, сим-only, тариф, и вы, соответственно, можете практически в любой момент от него сбежать. Я как раз сейчас сбежал к такому виртуальному оператору, здесь тоже бум виртуальных операторов. Стоимость примерно такая, у вас 25 гигабайт, у меня 25 гигабайт 4G трафика, я не интересовался, сколько внутренних звонков, на этом 200 минут, 200 смс, и стоит это, кажется, 20 сингапурских долларов. Наверное, это дороже, чем в России, но мне кажется, это очень близко по цене.
Ну, пожалуй, да. Ну, сравним это точно. Смотри, вот мы, значит, приехали, квартиру сняли, заселились, интернет провели, жить можно, но наверняка же надо куда-то сходить, зарегистрироваться, там что-то такое, документы получить.
Да, все правда. Дело в том, что когда вот получаешь визу, на самом деле ты получаешь такой документ, который называется, звучит таким магическим словом ИПА, не то, что вы подумали, никак не связано с целем. Такое In Principle Approval Letter. Такое, в общем, письмо от Министерства труда, где вам написано, что: уважаемый профессионал, мы рады вас видеть в нашей стране. Мы заодно вам выписали одноразовую визу, чтобы вы могли приехать к нам в страну. Потому что для граждан России, в частности, да, если вы там не транзитник, вам все-таки нужна виза для пребывания в Сингапуре. Если вы там не транзитом, а определенным проезжаете, там несколько дней можно, кажется, находиться в Сингапуре, да, по определенным правилам, если у вас билеты. Так вот, у вас есть вот это письмо прекрасное, где написано ваше имя, ваш работодатель, и о том, что покажите это письмо офицеру по миграции, когда будете въезжать в страну. Вот с того момента, как вы приехали в страну по этому письму, вы можете начинать работать на самом деле уже. То есть вы можете прийти к своему работодателю, потому что, напомню, эта виза привязана к работодателю, начинать трудовую деятельность. То есть ваш контракт формально может начинаться с этой даты. И как бы параллельно, что очень приятно, вы можете начинать историю с документами, да, paperwork свои делать. То есть вы можете, опять-таки, здесь очень сильно участвует работодатель либо агент, если он это делегирует на него, потому что фактически они ведут всю бумажную волокиту с государством. Хотя она не такая большая волокита, она очень сильно тоже сейчас оцифрована и используются порталы. Там можно использовать традиционный способ, можно электронный. Однако, что требуется от вас? По большей части два действия. В первую очередь вам нужно будет назначить визит, точнее вам предложат даты назначить визит, чтобы прийти в определенное здание и сдать биометрию, отпечатки пальцев, вас сфотографируют. А через некоторое время вам по почте, как правило, работодатель или на ваш домашний адрес пришлют ваши ID, ваши карточки, да, с вашими фотографиями, с вашими тоже биометрией. И на этом, в принципе, необходимый минимум будет закончен с точки зрения легализации. А еще вам нужно, соответственно, будет обновить свой постоянный адрес, когда вы снимете жилье. Вам нужно будет эту информацию тоже либо самостоятельно передать в службу, либо через работодателя. Здесь есть аналог госуслуг. Соответственно, там даже целая плеяда сервисов, и здесь есть даже целая огромная, можно сказать, компания, подразделение, которое звучит очень неблагозвучно по-русски, Гавтех, соответственно, который занимается автоматизацией, ну, не повезло вот иностранцам, англоговорящим людям с их gov, да, доменами. Вот у нас-то все благозвучно, .ru там. В общем, у них, соответственно, все это автоматизировано, и у вас огромное количество есть сервисов, как налоговых, так, соответственно, есть такой классный сервис, который, в принципе, реализует SSO, называется SyncPass. Это что-то похоже на наш метод, соответственно, через как это EASYNC, как это называется, единый портал госуслуг, в общем, все то же самое есть.
Ну да, через госуслуги, то есть.
Через госуслуги, оно так и называется, да, госуслуги. Вот SyncPass и все вот эти вот сервисы. То есть все это у вас будет прекрасно работать, и все. С этого момента, в принципе, вы можете легально заниматься всем. У вас появится номер, да, ваш так называемый FIN, ваш ID, и вот этот FIN, это будет ваш primary key для всего в этом государстве, для налогов, для различных служб, он вам нужен будет, чтобы в какие-то карточки банковские получать и тому подобное, то есть для всего.
Понятно. Расскажи, пожалуйста, еще про такую интересную штуку, как Electricity Market. Вот вычитал, что без нее вообще никак.
Да, это история про коммунальные услуги. Мне она очень понравилась, потому что, опять-таки, Сингапур, чем мне нравится, с одной стороны, очень довольно зарегулированный город-государство, а с другой стороны, он нацелен на то, чтобы предоставить людям возможность выбора. Пускай эта возможность выбора будет немножко искусственная. Вот. Это на самом деле не касается электричности маркета. Речь идет о коммунальных услугах. Как я уже сказал, в Сингапуре есть очень много государственно спонсируемых или управляемых различных корпораций и сфер, в том числе, например, это коммунальные службы. Такая служба называется SP Group. По факту это такой наш, наверное, какой-нибудь огромный жилищник или что-то подобное, если можно сравнить. То есть она является по умолчанию поставщиком вам различных благ, таких как вода, электричество. Если мы говорим про электричество, то в действительности, как и во всем мире, как и в России на самом деле, есть компании, которые вырабатывают электроэнергию, есть компании, которые ее транспортируют, а есть, которые непосредственно людям ее продают. Да, там у всех есть свои какие-то интересы и все прочее. Вот на недавнего времени в Сингапуре у вас не было возможности, как и в России, собственно, вам объявляют цену за киловатт в час, и вы платите эту цену. С недавнего времени в Сингапуре разрешили... создали рынок электричества для конечного потребителя. То есть в России, кто, наверное, сталкивался, он знает, что рынок электричества для коммерческого потребителя тоже существует, для, соответственно, физлица нет. Вот в Сингапуре недавно дали возможность мне, как физическому лицу, выбирать, кто мне будет поставлять электричество. Сразу стоит понимать, что мне не проведут дополнительные отдельные провода, инфраструктура будет общая, она будет от SP Group, скорее всего, но вот у кого я конкретно буду, кто будет вырабатывать мою энергию, я могу выбирать. Что самое интересное, эти ребята встали в конкуренцию, они, соответственно, начали играть ценами, промоушенами, различные зеленые штуки включать. Ну, например, один провайдер может сказать, что наше электричество на 90% выработано из зеленой там возобновляемой энергии, ветра, воды, не знаю, там парниковых газов каких-нибудь. И вот покупайте нас, и вы поддержите Грету, например. А другой скажет, мы там делаем все на угле, но зато цена в 5 раз дешевле. В общем, ну и сами решайте, да, какой вы ответственный гражданин. Я, соответственно, сделал свой выбор и тоже выбрал себе провайдера. И теперь у меня провайдер не по умолчанию, а, соответственно, одна из компаний, которая представляет электричество. Таких, наверное, десяток в Сингапуре, если не больше.
Так а вот кроме названия-то есть вообще разница конечная вот для тебя как потребителя?
Цена, в основном цена. Цена и различные опции. Ну, например, можно электричество выкупать по киловаттам, можно электричество выкупать по квоте, например, сказать, я выкуплю 300 киловатт-часов, я не знаю, в этом месяце, да, и у вас будет фиксированная цена. В общем, все то же самое ценообразование, как представьте, что это, не знаю, интернет-каналы, да, от разных провайдеров. Вот такая же история.
Ну, просто тогда бы... Ну, это же электричество, да? Как бы, если всем известно, где оно стоит дешевле всего, ну, все бы побежали, наверное, туда, и все.
Ну, там есть сложная история, потому что в Сингапуре есть, как и в любом государстве, как в России, есть регулирование тарифов, да, то есть тарифы нельзя задирать там сильно, нельзя их опускать сильно. И вот, собственно, у всех поставщиков есть некое окно, да, некий такой спред, в рамках которого они могут играть. Вот они в рамках него играют. То есть я думаю, что... На мой взгляд, это интересная история, она дает некую определенную вам свободу, и вы можете сэкономить определенное количество денег, я не знаю, ну, по моим подсчетам, я там экономлю до 10-15% на выборе провайдера не по умолчанию, да, то есть не провайдер, который вот от около государственной службы, вот, опять-таки появились просто им дана возможность придумывать различные тарифные планы, которые наиболее гибкие для людям, и люди этим могут воспользоваться. Что касается цены, я думаю, что там, да, есть какая-то примерная маржа, да, есть примерное понимание себестоимости, и, конечно же, ниже него не прыгнешь, ты там из Сибири электричество в Сингапур не привезешь, например, или там, ну, с,
да,
рек.
Было бы сложно.
Да.
Давай теперь немножко поговорим про сам город. Почитав интернет, я так понял, что Сингапур Сингапуром, но живут там в основном китайцы. Причем практически только китайцы. Вот расскажи свое видение, что ты на улицах видишь?
Ну, если говорить про этнический состав, вообще так по классической истории, да, то в Сингапуре превалирует смесь различных этносов, да, этническая смесь. Тут действительно есть китайцы. В нашем представлении, да, то есть если говорить про черты, там какие-то внешние характеристики лица, там, я не знаю, кожи и всего прочего, там, размеры туловища, однако они бывают очень разные тоже, да, из разных мест очень сильно. Они могут отличаться как по религии, так и по языку и по поведению, об этом мы поговорим. И их действительно здесь много, по понятным причинам, потому что, ну, это Азия. С другой стороны, здесь довольно много малайцев, да, потому что напомню, что Сингапур вообще-то до практически 65-го года так или иначе успешно или безуспешно был частью Малайзии. В принципе, это был еще, наверное, один штат, если не ошибаюсь. По-моему, там штаты в Малайзии. Вот. Соответственно, здесь есть еще индусы, определенное количество. Ну и прочие другие люди из Юго-Восточной Азии, не только, да, есть в том числе иностранцы. Если так, наверное, смотреть глобально, то, да, кто вам, скорее всего, встретится? Вам встретятся, наверное, ребят, которые больше вы бы идентифицировали как китайцев, и они будут, наверное, говорить на китайском. Опять-таки, здесь большой вопрос, на каком? Это может быть мандарин или там хокен, да, может быть что-то еще такое. Это будут, скорее всего, малайцы, вот, и, соответственно, индусы. Вот это, наверное, основные, и, скажем, группа иностранцев, назовем их так, разных. Вот это то, кого мы сможем увидеть так или иначе на улице. В зависимости от той или иной географии есть возможность увидеть большую концентрацию, потому что в Сингапуре есть районы, есть так называемый район Little India, где исторически исконно много, соответственно, ребят из индусов, и там, соответственно, концентрация будет выше. Есть так называемый Чайнатаун, и там, наверное, концентрация китайцев будет выше определенно. Есть какие-то места, где больше живут экспатов, например, и там вы больше услышите французской речи. Как правило, кстати говоря, французов здесь больше всего, или английской речи, да, то есть англичан, я имею в виду. Что касается регулирования, в общем-то, стоит понимать, что Сингапур, он интересную стратегию, как на мой взгляд, придерживается, да, то есть это создание нации, соответственно, и государства Сингапур. Соответственно, если спросить у местного жителя, пиара там или у гражданина, кто ты, да, то есть он не скажет, что я там китаец, или я там малаец, скорее всего, в первую очередь скажет, я сингапурец. Вот, это очень большой важный момент, на мой взгляд, поэтому фактически можно сказать, что, скорее всего, ты увидишь сингапурца. Вот, и тут возникает вопрос, кто такой сингапурец, да, собственно. Вот, и тут, на мой взгляд, очень сложно, и мне кажется, этот эксперимент, а я больше как-никак его не назовешь, да, создание такой микронации, он еще в процессе, и нужно как минимум еще одно поколение, чтобы оно действительно сформировалось. Потому что до сих пор мы видим что? Мы видим взрослое, старшее поколение, которое появилось до самого Сингапура, и можно сказать, что оно как раз-таки китаец, который откуда-то приехал, да, там какой-нибудь малаец, который откуда-то приехал, там перебрался, и в принципе он является носителем вот своей какой-то определенной культуры. У них, соответственно, есть дети, а у их детей уже есть дети. И вот с ними уже все сложнее и сложнее, потому что они, понятное дело, перемешиваются, а свои родные языки они знают, начинают знать хуже. Напомню, что история с языками в Сингапуре довольно интересная, потому что официальным языком бизнеса и, в принципе, всего и юридически является английский. Хотя, мне кажется, в законе закреплен, соответственно, малазийский. Малайзия, да? Именно вот юридически. Однако тут также свободно национальные и разрешены национальные языки, соответственно, китайский, тамил, да, индусов, малайский. То есть такая абсолютная смесь. И получается, что в целом среднестатистический житель Сингапура или сингапурец, он билингвал, да, то есть он говорит на двух языках, как правило, на английском и на своем родном, там так называемом mother tongue, да, языке, языке матери. Вот. И если мы посмотрим какую-нибудь бизнес-сферу, то тут все может быть очень по-разному. Если это какие-то крупные компании, там, международные, не только, то, скорее всего, там, конечно, будет только английский. В редких случаях там будет что-то свое. Если появляется какая-то концентрация, назовем это меньшинств или какой-то группы, да, языковой, то они могут, наверное, переключаться на свои языки. Опять-таки, если компания, она более, соответственно, представлена какой-то одной там нации, да, там, я не знаю, какой-то одной языковой группы, то они, скорее всего, переключатся на свой там язык. Что интересно, в ходе эволюции появился новый язык, на мой взгляд, который называется Singlish, да, его так шутливо называют. Фактически это не что иное, как адаптация различных фраз, выражений из всех вот этих языков, там китайского, малайского, в английский, различных слов и выражений, что трансформирует английский язык в нечто гибридное, да, между вот этими языками и английским. Это довольно любопытно. На мой взгляд, это что-то похоже на то, что происходит в России в технической среде, когда люди, говорящие на русском, используют много там иностранных терминов. Вот я таким болею, например, часто. Это довольно забавно выглядит. Но в какой-то момент это все переваривается, да, и появляется вполне себе органичное состояние. Могу сказать, что есть огромное количество разных слов, которые были взяты из других языков и, соответственно, используют здесь как термины, и они здесь, собственно, прижились. Ну, я не знаю, например, простым примером таким является слово chop, да, то есть это как по-английски практически как рубить, только е на конце. Вот. Тут есть такая вещь, которая называется фудкорты. Мы о них вот как раз поговорим, я думаю, в дальнейшем про еду. И, в общем, если вы хотите занять место себе, столик, то, соответственно, вы можете какой-нибудь предмет, как правило, салфетку, ну, пачку с салфетками или там какой-нибудь зонт, положить на стул или на стол. Тем самым вы займете это место. Фактически это можно, это называется термином чоп. Да, то есть это занять, зарубить, что ли, место, я не знаю, можно так сказать. Понятное дело, что английского слова такого нет. То есть прямым, наверное, каким-то похожим будет слово рубить, чоп, но это абсолютно не то. И таких слов, ну, большое количество, как где-то они полностью приняты из других языков, там, из китайского, да, например, где-то они просто родились органически, что довольно интересно. Но, к моему удивлению, я, по крайней мере, не общаюсь, наверное, так активно вот в той среде, где они используются. Да, люди иногда их используют, но все-таки реже. Я бы не сказал, что это какой-то язык, который ты приходишь и не понимаешь. Что касается произношения, я не знаю, ну, оно другое, да, соответственно. Как мне кажется, все знают, что там Озис, да, австралийцы, они там по-своему говорят, британцы по-своему, англичане по-своему, вот азиаты по-своему, да, у них там свои какие-то особенности речевые. И, наверное, нужно какое-то время для адаптации, для того, чтобы просто привыкнуть. Вот, мне нравится довольно забавная у них интонация, она такая совсем не классическая, да, не американская, не британская, в общем, довольно любопытная, мне кажется, она вот с тонами и совсем китайским.
Но я так понимаю, ты вот там китайский никакой не знаешь, да, только английский.
Да, как сказать, русский-то не знаю. Ну, да, я общаюсь на английском.
И вот смотри, вот за пределами работы, ну, то есть вот на улице, там, в бытовых ситуациях, тебе не хватало только английского?
Всегда хватало, никогда не было ни одной ситуации, чтобы мне не хватило английского. Еще раз повторюсь, что люди говорят на английском в основном. Я даже не знаю, с чем это сравнить, потому что просто, наверное, нет какого-то аналога. Есть случаи, когда, например, ну, я не знаю, вот вспоминая из чего-то там свежего, да, я пошел относить, как это называется, шторы, да, шторы в химчистку. Пришел в химчистку в выходной день, а там сидит одна взросленькая дама, уже бабушка, можно сказать. Я с ней здороваюсь, говорю, вот, возьмите шторы у меня на чистку. А она мне что-то на китайском отвечает, вот, да, и вот у нас не заладился с ней диалог сильно, ну, то есть она мне показала на бумажечке, но она довольно взрослая, то есть стоит понимать, что поколение взрослое, там, я не знаю, 50, 60, старше, а тут продолжительность жизни довольно большая, они, конечно же, либо плохо говорят на английском, может быть, некоторые даже не говорят, ну, как минимум в бытовом плане говорят. Что касается рабочей среды и молодежи, вообще никаких проблем нет. Сфера услуг однозначно, то есть, мне кажется, люди, которые стоят на вот границе, да, на офицеры, это прям лучшие говорящие на английском языке, в языке без акцента. Еще очень забавно, что очень легко встретить азиата, сингапурца в частности, у которого будет прекрасный британский английский, я имею в виду в плане акцента и прочего, потому что многие из них учились в Англии, например, или там где-нибудь в Новой Зеландии, Австралии, и это не удивление, вот.
А еще теперь он, наверное, в колл-центре Apple работает, как шутили в каком-то сериале.
Ну, на самом деле, я тут общался с местным Apple. Кстати говоря, относительно Apple, я сразу буду какие-то факты вставлять, чтобы просто был такой рамбл, да, вокруг вот разных терминов. Сингапур, кажется, одна из 9, что ли, стран в мире, где стартуют продажи всего от Apple. Благо, я пользуюсь там какими-то устройствами одновременно там со Штатами и с прочими локациями первого мира. Это Сингапур тоже к ней относится. И здесь довольно низкие цены на технику Apple. Наверное, они могут конкурировать с ценами в Гонконге, потому что налоги в этом отношении невысокие. Вот. У меня были разные истории. Я не скажу, что, например, именно сервис локальный Apple с точки зрения вот доставки, колл-центра, он хороший. Он, наверное, не очень хороший. И там как раз-таки есть сложности, например, при общении в телефоне. Там может попасть человек, который, ну, у него довольно, может быть, сложный акцент, произношение, связь немножко может там барахлить где-то, там много шумных людей вокруг. И с этим могут возникнуть сложности. Но, например, если вы отправите имейл, я думаю, что никогда не возникнет вопросов однозначно.
Слушай, а вот ты сам про сервис упомянул. Что ты можешь сказать про сингапурский сервис по сравнению с Москвой?
Ну, сервис разный, да. Если говорить какой-то бытовой, который первый приходит на ум, то я горд, на самом деле, за Москву, в частности. Я не могу ответить за всю Россию, даже за Питер. Там бывал редко, по принципу кутежа, соответственно, и дам, вот, в юные годы. Могу сказать, что, мне кажется, в России это классный сервис. Когда люди говорят, что у нас там вот плохой сервис в ресторанах, или там плохой сервис доставки, или, не знаю, недостаточный сервис на почте России, это, соответственно, сарказм, люди преувеличивают. В общем-то, в Сингапуре неплохой сервис. Он, наверное, соответствует стоимости, да, то есть В России, мне кажется, он непропорционален. То есть вы можете, он непредсказуем, скажем так. Вы можете за низкую стоимость получить как хороший, так и отвратительный сервис. По мере там уменьшения денег, опять-таки, у вас предсказуемость падает, но не так сильно. Здесь она очень очевидна. Чем, мне кажется, дороже, тем вы можете ожидать лучший сервис. Однако, например, если говорить про доставку, здесь в норме вещей с вами не связываться с доставочным компаниям, да, то есть они просто приедут в любой момент, когда захотят, потому что выбора даты окна у вас нет. Зачастую даже нет даты выбора дня. Просто вам привезут посылку, позвонят вам или даже, может быть, напишут вам WhatsApp и скажут, мы стоим перед вашей вот дверью, примите, пожалуйста, посылку, да, доставщики различные там, начиная от DHL, заканчивая местными всякими Ninja One'ами и прочим. А вы на работе, например, потому что время понедельник и 2 часа дня, да. Вот. И тут нет такой штуки, чтобы там вам какой-то курьер что-то позвонил, там договорился, как-то соптимизировал. Он просто увезет посылку обратно. Ну, либо если вы с ним договоритесь, он может ее бросить вам под дверь, да, соответственно, просто положить под дверь и все. В зависимости от службы, от того, насколько она там ценная. Так я, например, MacBook получал. Я просто сказал, бросьте под дверь мне, пожалуйста. Из Apple Store была посылка, под дверь бросьте, я приду. Потому что я только ушел, и он как раз приехал. Вот. Что касается ресторанов, стоит понимать, что в Сингапуре с едой немножко по-другому, чем у нас, с точки зрения ресторанов и культуры, немного другая. Все-таки люди в общей массе, если не брать, мне кажется, индусов, они привыкли питаться чаще не дома, и это не рестораны, я бы назвал это столовыми, что ли, или фудкортами. Вот фудкорт — хорошее слово, оно, наверное, более близкое нашим понятиям, особенно вот появление, соответственно, вот этих хокер-центров. Только в нашем случае это такие элитные варианты хокер-центров, как депо там на Лесной, я не знаю, если бывал там в Москве, да, например, я думаю, я уверен, в Питере такие есть места, когда у вас есть много разных уголков, корнеров, где вы можете взять еду и в общей зоне, в общем-то, перекусить, да, довольно демократично или не очень демократично, в зависимости от, как сказать, претензий, да, кулинарных. Вот Сингапур все про это, то есть здесь очень много такой еды, то есть вы можете найти еду довольно недорого, очень недорого, и местную, которую готовят, и вы очень можете здорово поесть. Главное, что здесь будет всегда чисто, здесь невозможно травиться, то есть истории отравления, ну, практически не бывает. А если они бывают, то очень быстро заканчиваются и очень печально заканчиваются для владельцев, соответственно, этих точек. Вот, это называется фудкорт или хокер-центры. Вот такая массовая столовка, я не знаю, с огромным количеством выбора различной еды. Китайской, индусской. Вообще еда сильно перемешана здесь, соответственно, из-за того, что очень много людей едят разную еду, и все это разное, интересное, все это перемешивается. И все это имеет какой-то свой, например, оттенок сингапурский, потому что все-таки хочется придерживаться уникальности. Так, например, появилось блюдо, которое называется чили-краб. Собственно, это настоящий краб, который там определенным образом готовится, да, у него такая есть подливка, скажем, определенная сладко-масляная. Вот, ну, на любителя как бы испачкаешься точно. Ну, кто ел там лобстеров, крабов, наверное, тут прекрасно понимает примерно процесс, только это еще очень сладкая такая подливка. Вот. И огромное количество, конечно, разной национальной кухни, будь то всякие прата-лепешки и прочее от индусов, заканчивая, соответственно, рисом, лапшой и всем прочим, пельменями, дамплингами, всем прочим, все что угодно. Вот здесь есть в плане еды выбор огромный. Вот в хокер-центрах рассчитывать на сервис не стоит, потому что вы за него не платите фактически, да, и вы вот покупаете еду, ну, я не знаю, не по себестоимости, но по цене столовки. Вот. Что касается ресторанов, вот здесь у меня есть претензии. Мне кажется, что уровень ресторана, когда начинается в России, он начинается с лучшим сервисом. Здесь, мне кажется, именно с точки зрения официантов все как-то печальнее и нет какой-то определенной культуры в этом плане. Может быть, этому способствует, например, фиксированный, постоянно включенный сервисный сбор. То есть он всегда 10%. То есть есть такое негласное правило, которое я выработал. Если в заведении, куда вы приходите, есть салфетки, то это, скорее всего, с вас возьмут 10% сервисного сбора, и это будет считаться рестораном. Вот. Если это хокер-центр,
то типа вот это в Макдаке же там наверняка есть салфетки-то.
Это хороший вопрос. На самом деле, не в каждом Макдональдсе в Сингапуре есть салфетки. Вот. Могу точно сказать, в каких-то местах они есть, в каких-то местах они нет. Вообще, салфеточная культура — это отдельная культура Сингапура, и у всех есть свои салфетки, это забавная история. Как раз связано с питанием, мне кажется, в хокер-центрах, когда вы приходите, вам дают блюдо, а вот салфеточка у вас своя. Вот. Это забавная история, она вообще нерациональная, на мой взгляд. Для нас это вообще никакая не ценность, да, вы можете миллион салфеток здесь, соответственно, поиспользовать, и все прекрасно. Вот в этой ситуации очень, очень забавно. Так вот, у вас есть 10% сервисного сбора, который всегда включен в счет. Фактически я бы назвал это чаевыми, сервисным сбором, все что угодно, в общем, платой за прекрасное обслуживание. И у вас есть налог всегда тоже, 7%, вот его всегда включают, вот GST так называемый, да, что-то аналог, назовем это аналог НДС, но это неправильно, не будем ссылаться. Вот всегда 17% в ресторане вы можете прибавлять. Вот рестораны есть очень разные. В Сингапуре есть места, отмеченные, по крайней мере, исторически мишленовскими звездами. Если не ошибаюсь, именно здесь мишленовские ребята допустили оплошность и стали включать фастфуд, вот как раз-таки хокер-центры, конкретные корнеры в свой, соответственно, мишленовский гайд. По-моему, здесь именно в Чайна-тауне появилось одно место, где лапша и, соответственно, вот утка были впервые в мире отмечены одной звездой Мишлен, как ресторан. Хотя это, естественно, является фудкортом, фактически выносной едой. Вот. Есть приличные очень рестораны, соответствующие ценой. Найти можно все, что угодно, кроме, наверное, двух вещей: русской кухни, хотя вроде бы есть ребята, которые мимикрируют под это, и грузинской кухни. Вся остальная еда есть. Все, что угодно.
Ну, слушай, не занятый рынок, бросай ты это IT, иди борщи варить.
Многие на этом погорели в Сингапуре, я слышал. Многие рестораны открывались, закрывались. В общем, видимо, борщ не пошел. Хотя борщ очень легко приготовить в домашних условиях здесь.
Ну, вообще интересно. Слушай, вот Сингапур, он как город. Все привыкли, что Азия — это очень жарко, очень влажно, это комары, это там чуть ли не джунгли. Угу. Вот, а в Сингапуре как? Жарко, влажно, джунгли?
Ну, скажу как робот из Википедии, климат тропический. Собственно, температура, наверное, меняется в пределах 24-32 градуса круглый год. Сезонности как таковой в нашем понимании нет, хотя... Кто живет в Сингапуре, отмечает строгую сезонность, которую выделяют на 4 сезона: жарко, дождливо, безумно жарко и смог. Вот, в течение года. В общем-то, и очень влажно, да, то есть влажность довольно высокая. Очень похоже на Таиланд. Если вы отдыхали на Таиланде, вот примерно подобная история вас ожидает здесь. Это, наверное, основной минус, который отталкивает многих людей, чтобы здесь пожить, на мой взгляд. Кто вот, не знаю, чувствителен к этому. Говорят, у кого проблемы с дыхательными путями, наоборот, хорошо, вроде как влажность высокая, да, там, и не сушит. Могу сказать, что из больших плюсов я забыл, что такое мазать руки кремом и что такое обветренные там части лица, например, да, то есть в этом плане все очень здорово. Что касается джунглей, действительно это джунгли, ну то есть это правда остров, да, здесь не так много мест, где бурная растительность, но она пытается пробиваться повсюду. То есть, на мой взгляд, чтобы где-нибудь в Москве вырастить березку в парке, там нужно за ней ухаживать, здесь достаточно ничего не поделать, и трава попрет сама собой. Количество зеленого цвета, оно доминирует, да, во всей панораме, соответственно, это очень зеленый город, это на удивление, то есть это настоящий бетонный город, то есть с дорогами, прекрасными домами высокими, многоэтажками, в том числе скворечниками HDB, в многих районах, как Митина, например, который я очень люблю. Но при этом очень зеленый, потому что повсюду много зелени, и там, где есть клочок земли, она будет всегда как в какой-то бурной растительности. К чему это приводит? К тому, что, ну, тропики, они все-таки опасная территория, не стоит забывать, да? И здесь, возможно, лихорадка динги. И от этого умирают люди, к сожалению. Но умирают намного меньше и заражаются намного меньше, чем где бы то ни было, мне кажется, в других странах, где этому подвержены. То есть здесь санитарная обработка хорошая, здесь, как мы уже упомянули, вот есть различные штрафы, если вы способствуете, так сказать, развитию всяких разных комаров, не закрывая воду там или создая специальные отстойники с водой и тому подобное. Вот. И здесь, конечно, активная пропаганда идет, ну и ученые стараются и говорят, что вот уже вот-вот нашли лекарство от лихорадки динги. Как ни странно, опасность вполне реальная, то есть я не хочу скрывать этого, то есть есть определенные районы, где вероятность выше, да, там прям даже написано, вот в вашем районе там за там, этот год заболело там столько человек этой лихорадкой. Ее переносят насекомые, комары в частности, и мой друг, он, будучи в Таиланде, кстати, как ни странно, там тоже есть такая возможность вполне, на Пхукете, в том же месте, где я отдыхал буквально за 3 месяца до него, его укусил, видимо, комар, и он в Россию прилетел и, собственно, поболел лихорадкой динги, выжил, к сожалению, полежал в инфекционном отделении довольно серьезно, вот, но это реально вполне себе.
Ну, поэтому... то есть надо в репеллентами ходить, мазаться постоянно?
Нет, нет, ну, то есть тут такой ситуации нет, все-таки это здесь нет такой сложности. Просто я имею в виду, есть риск, да, но он чрезвычайно мал, на мой взгляд. Но в сравнении с любыми другими опасностями он мал. Но забывать не стоит, что все-таки это тропики, да, то есть это не средняя полоса России, вот. Я даже видел крокодилов, вот, правда, они меня не кусали. Ну, тоже, скажем так, в парках. Вот.
Не, ну давай так по-простому. То есть комары жрут или нет?
Нет, комары не жрут. Ну, по крайней мере, у меня не было такой истории, что меня если укусил комар, у меня ни разу не жужжал кто-то под ухом, на удивление. Вот, я не знаю, кстати, не задумывался на эту тему, только сейчас задумался, вообще такой истории не было. Какой-то мошки, комаров, по крайней мере, там, где я бываю, там, где мы живем, вообще нет.
Давай чуть-чуть на счастье модным нынче урбанистам. Вот сам город, это сплошные дома или это очень много парков? То есть с чем бы ты его сравнил, чтобы было понятно?
Я бы сравнил его, наверное, с точки зрения транспортной доступности точно с Москвой не хуже, а то и лучше, наверное. То есть здесь прекрасное метро. У него есть свои минусы, например, оно там создано для карликов, на мой взгляд, и я там бьюсь головой кое-где иногда там об некоторые вещи. Вот. Но оно повсюду, оно комфортное, кондиционируемое, чистое, в нем есть туалеты, мусорки, чего и не снилось там, да, нашему метрополитену. С другой стороны, здесь прекрасная сеть автобусов, они ходят по расписанию, все доступно. Транспорт стоит по европейским меркам недорого, цена начинается примерно от 80-90 центов за остановку, то такая система прогрессивная, до там 2-3, наверное, долларов за самую длинную поездку. Нужно прикладывать карту на входе и на выходе. Карта тройка такая же, как у нас, в общем-то, в Москве там или в Питере. Все это также работает. Такси бывает двух видов, оно доступное. Здесь есть Grab, это аналог Uber или Яндекс.Такси. Вот абсолютный аналог, то есть есть все от доставки до такси. Так и есть классические такси, которые тоже можно вызывать, они там стоят подороже, есть сервис лимузинов. В общем, с точки зрения транспорта здесь не нужен автомобиль, на мой взгляд, даже если вы с ребенком, потому что, хороший общественный транспорт, здесь есть тротуары, они вполне приличные, в отличие от любой Азии, где бы вы то ни были. Это то, что меня шокировало в свое время в Таиланде, даже в Бангкоке или где-то еще. В общем-то, когда просто проезжая часть и все, здесь такого нет. Или там в Штатах, да, где вы не можете прожить без машины, даже в некоторых крупных городах, там, наверное, типа LA, да. Вот, здесь абсолютно не так. Да и не захочется вам иметь машину, потому что это очень дорого. Дорого по двум причинам. Потому что, во-первых, в Сингапуре сейчас политика отрицательного прироста автомобилей. Это значит, что автомобилей, ну, не для коммерческого использования, а для обычного человеческого, становится меньше. Это регулируется путем выдачи лицензии. То есть, чтобы ездить на автомобиль, вам нужно купить табличку, да, лицензию на автомобиль. Это лотерея, вы платите деньги, участвуете, там, квота и тому подобное. В общем, грин-карта, не грин-карта, простите, H1B для автомобилей, говоря терминами этого подкаста. Вот. На 10 лет дают вам такую табличку. Она привязывается там к автомобилю, и, соответственно, покупая автомобиль, вы еще, наверное, если не ошибаюсь, но минимум 60% выкладываете пошлинной цены. То есть каждый автомобиль здесь дороже, наверное, раз в два, чем в России. Вот. Абсолютно такой же, да? Поэтому машины есть, они хорошие, качественные, дорогие, как правило, в максимальных комплектациях, но они бывают двух типов, либо совсем простые, либо скорее в максимальных комплектациях, там хорошие двигатели, там кожаные салоны, что, наверное, странно для Сингапура, там люки, всякие продвинутые версии, но это довольно дорого, как обслуживание, так и налоги, так и не стоит забывать, что въезд во многие части центрального города, он платный, то есть такая система электронного сбора платежей, соответственно, для автомобилистов, езжая по определенным зонам, вы платите еще с помощью транспондера деньги в городе. В общем, все сделано для того, чтобы пользоваться общественным транспортом. Он хорошо развит, люди, соответственно, в них ходят с колясками, с детьми. Все очень удобно, как автобусы, которые есть даблдекеры, как в Англии, только не красные, да, то есть двухэтажные. В общем, это очень здорово. Город выглядит, он бывает разный, бывает, естественно, как классическая история, соответственно, даунтаун, есть CBD, то есть это такой центральный бизнес-район, где небоскребы и вся вот эта история. Там есть как жилье, так и работа. Он выглядит как любой CBD. Москва-Сити, наверное, самый простой, но не очень хороший пример, потому что она, на мой взгляд, она, мне кажется, не такой жилой, как CBD в Сингапуре однозначно. Наверное, больше там на американские города похож CBD. Вот есть какие-то более такие средние районы. Вот я, наверное, в таком живу, где не CBD, но это все-таки не какие-то спальные районы. И это не исторические районы, где есть такие heritage исторические районы, где там старые домики красивые, их там охраняют, их нельзя ковырять. Поэтому скорее это такой современный город с вкраплениями исторических зданий. И дальше, мне кажется, к окраинам это спальные районы, ну, наподобие Митина.
Угу. А вот смотри, ты, значит, говоришь, от машины не отказываются, сам ты ездишь на велосипеде, то есть они там все такие на спорте, все за ЗОЖ и все условия, чтобы на том же велосипеде ездить везде.
Ну, как-то, если не ошибаюсь, в Сингапуре, кажется, всего один олимпийский чемпион, это пловец, я забыл, к сожалению, его имя, но, в общем, если купить местный Несквик, который здесь называется Майло, это прям копия нашего Несквика, да, он от компании Nestle тоже делается здесь, такая зеленая упаковочка, он там нарисован. Джозеф, кажется, его как-то зовут. В общем, со спортом, на самом деле, можно сказать, что со спортом здесь не очень. На самом деле, очень все со спортом классно, потому что он массовый здесь. То есть я горд за нашу родину, за то, что у нас очень много разных чемпионов там и победителей. Но мне кажется, очень важно именно раскрыть историю массового спорта. И здесь вот он как раз-таки такой есть. Что здесь интересно? Возможно, я немножко, как сказать, немножко под впечатлением от того, что я живу недалеко от стадиона центрального, относительно, и около меня парковая зона тоже, хотя их здесь довольно много. Люди, очень много людей бегают, на удивление для меня, как экс-непрофессионального любителя бегуна, здесь это делать тяжело, потому что из-за климата, мне некомфортно, я, то есть, пробовал это делать много раз, я перешел на велосипед из-за этого. Так вот, людей много бегает, местных, экспатов, неважно, регулярно, очень много ездит на велосипеде. Про велосипед можно отдельно, я могу отдельно поговорить, кому интересно, пишите, обсудим это. И, соответственно, огромное количество разных других видов спорта, например, такие, как все, что связано с какой-нибудь греблей и драгонботами, вот это все, что можно делать на канале на воде. Там есть команды, они как профессиональные, так любительские. Это, знаете, что-то очень похоже на, мне кажется, я не жил в это время, но мне кажется, очень похоже на какие-то советские цеховые кружки, вот эта вся история. То есть какая-то есть армейская команда, есть какая-то команда вот какой-нибудь компании. И, в общем, все это такое имеет очень организованный массовый характер. Очень классная история с бассейнами. Бассейнов очень много, как я уже сказал, они есть в Кондо. Вполне приличные, там 25 метров, например, у нас бассейн наверху находится. Доступен. Очень много публичных бассейнов, очень дешевых. То есть вход туда может стоить, я не знаю, наверное, доллар, может быть, два. Они реально приличные. И там, ну, не так много народу. То есть можно в выходной вполне комфортно поплавать. Что еще? Конечно, здесь с лыжами тяжеловато, и с хоккеем, наверное, не очень. Я тут видел всего две коробки с искусственным льдом, как-то Новый год устраивали. Однако все, что касается вот велосипеда и летних каких-то увлечений, очень даже. Есть много всяких воркаут-площадок, кто вот увлекается этим, я не из этого числа, именно воркаута есть. Я все-таки сторонник классических залов спортивных, с ним немножко другая история. В общем, спорт имеет, мне кажется, массовый характер, и выходя даже не в выходной, в какую-то околопарковую, даже не парковую, а просто вот зону, где можно чуть-чуть от дороги отойти, можно видеть много людей, которые занимаются там самым доступным спортом в мире — бегом.
Так, а что с любителями железа потягать? Чем их там обидели?
Ну, на мой взгляд, сложнее. Я тут, опять-таки, переживающий кризис хождения по спортивным залам. Я могу сказать, что в этом плане то, что я испытывал и пользовался в России, в Москве в частности, было на порядок круче и лучше. В первую очередь, конечно, не в сравнении цена. Опять-таки, у вас будет контракт, как я уже много раз упоминал в этом подкасте, и вы будете платить за год, за два всякие разные членские взносы. В общем, это очень негибко и очень недешево на самом деле, на мой взгляд. Но самое главное, качество спортивных залов и их количество не настолько большое, сколько мне хотелось. Все-таки у меня, возможно, были тепличные условия, у меня был всегда фитнес рядом с офисом, фитнес рядом с домом, я имею в виду классический спортивный зал, может быть, без бассейна, однако с прекрасной зоной, где можно позаниматься то, что называется тяжелой атлетикой, да, то есть можно поделать присед, становую, тягу. Вот здесь вот он, этот зал классический, он смещен в сторону фитнеса, то есть у вас будут групповые занятия какие-то, spinning sessions на велосипеде, у вас будут какие-то там танцули, и у вас будет очень много всяких машинок, да, то есть различных блочных устройств, бесполезных, как правило, на очень, скажем так, изолированной группе мышц, и буквально 2-3, может быть, помоста, а то и один, на котором будет, около которого будет написано, это история из моего зала, пожалуйста, не шумите, ну, то есть не бросайте, в общем-то, штангу, да.
И вообще, вообще лучше не трогайте.
И примерно так и есть. На самом деле там так и написано. Вообще лучше не трогать, потому что вы можете себя, ну, поранить, там, как бы, да, тяжелый вес, к чему это все. Однако, конечно, есть спортивные люди. Стоит понимать, что есть и бодибилдинг, в принципе, здесь, я бы не сказал, что он развит, наверное. Я не думаю, что, в принципе, азиаты склонны, по большей части, да, к какой-то такой вот бодибилдерской культуре или фигуре. Такие люди есть, очевидно, они находят для себя залы. И возможность есть, но она не такая массовая, на мой взгляд, как мне казалось. Они не так эти залы удобно расположены. У нас какие-то все-таки есть залы, встроенные там в дома. Вот и у нас был огромный классный зал в Наукосино, соответственно. Для меня эталоном является, наверное, зал на Динамо, который Gold Gym называется, да, сеть такая известная, я уверен, в Питере тоже она есть, да. Вот это для меня эталон. Такого найти, наверное, сложно. Можно найти что-то типа боксерского какого-то вот чего-то такого, но вот настоящий зал, ну, как такой, мне хотелось, знаешь,
чистые стереотипы, что все азиаты знают там кунг-фу, карате, значит, должны быть вот бойцовские залы обязательно.
Ну, они есть, да, они УЕФА, как не УЕФА, как это называется там, ну, в общем, вот эти вот какие-то боевые искусства, тут я полный профан, в общем, это есть. Я бы не сказал, что это сильно, на мой взгляд, развито или там они заинтересованы, это мое мнение. Я думаю, что все-таки люди более на таком, что-то больше с такой циклической нагрузкой, мне кажется, больше применять, но залы есть, и есть спортивные, подкачанные залы, ребята, очевидно, ходят там, я видел таких продвинутых сверх азиатов, мы их называем, вот, но как-то я немного расстроен по балансу цена-качество и расположение, то есть надо больше мотивации, чтобы ходить в такой зал. Есть какие-то сети крупные там, но, опять-таки, они, ну, их там, они довольно удалены, почему-то так оказалось от меня, и они, кстати говоря, очень сильно тоже заселены людьми в пиковые часы, как и везде, как и в Москве, наверное, это сильно заселены, то есть прям, причем для меня было открытием, что люди используют зачастую свой обеденный перерыв как возможность сходить в зал массово. И, например, на лифт, который поднимает вас на тот самый этаж зала в вашем огромном бизнес-центре, будет очередь такая неслабая, человек 15, например, которые ждут лифта, чтобы приехать в зал, чтобы позаниматься этот час обеденного перерыва.
Понятно. Слушай, читал еще про такую боль хипстеров, как тотальный запрет на всякие гироскутеры, эти моноколеса и все прочее. За что там их обидели-то так?
Начнем с самых, скажем так, губительных технологий. Во-первых, здесь запрещен кальян и электронные сигареты. Просто на законодательном уровне. Их нельзя как ввозить, так и покупать. Так, в принципе, наверное, не стоит употреблять. Ну, как-то, наверное, по домам там можно сидеть и что-то придумывать. Вот. Если касаться, соответственно, других средств передвижения, то здесь довольно долго была демократия в этом плане. То есть можно было пользоваться всем, чем ни попадя. Благо, из Китая можно поставить огромное количество разных устройств. Двух, трех, скольки угодно колесных. Но, как обычно это бывает, в Сингапуре, мне кажется, работает очень интересное правило. Поначалу все разрешено, и так правительство смотрит довольно... Государство смотрит довольно, ну так... что ли, с открытой душой, открытым сердцем, назовем это так, ко всему новому, ну, смотрит, как люди этим пользуются. Начинается какая-то странная история. Ну, вот, в частности, кажется, это PMD называется здесь, ну, вот, различные устройства, которые помогают вам ездить, которые не являются ни велосипедами, ни автомобилями, ни официальными мотоциклами. Гироскутеры, прочие там двух, и не только колесные, друзья, одноколесные. Люди стали ими активно пользоваться, ездить по дорогам, а также покупать модели, которые могут разгоняться довольно быстро. Довольно быстро, ну, речь идет о 60-70 км в час. Еще и выкладывать видео. Ну и стали появляться случаи, когда люди даже насмерть, к сожалению, погибали. Как друг с другом, так с автомобилем, с автобусом. В общем, очень много было грустных случаев. Еще порой бывало, что они там загорались, и батареи у них там начинали сильно дымить. И, в общем, государство рано или поздно решило просто взять и запретить использование таких устройств на то, что называется footpath, да, то есть на пешеходных дорожках, там, где ходят люди. Тут такая сложная классификация, есть разные типы дорожек, но, в общем, скажем так, все, что не дороги, практически везде сейчас запрещены вот эти вот электрические устройства, как правило, то есть там всякие Xiaomi, самокаты, электро, гироскутеры и прочее. Можно в определенных только парковых зонах на них ездить. Это был огромный, собственно, ажиотаж. По-моему, объявили это в конце предыдущего года. До этого сейчас уже положен штраф. С 1 января на них нельзя ездить официально. То есть до этого там действовал какой-то режим перемирие можно было просто не схлопотать штраф, а предупреждение, сейчас это все полностью запрещено, они исчезли. Государство даже забирало эти скутеры, выкупало их по какой-то цене у людей, там очереди стояли. Ими очень любили пользоваться доставщики еды, как у нас вот любят пользоваться велосипедами, но они тоже скутерами этими пользуются. Они, для них был основной транспорт. Там даже буквально чуть ли не профсоюзы забились за то, чтобы защитить как-то эту технологию. Ну, в общем, бесконечность ноль в пользу государства. Вот, я вижу большой плюс, потому что, ну, они довольно быстро, агрессивно, правда, ездили. И, ну, неприятно, то есть не чувствуешь себя комфортно, когда сзади тебя пролетает нечто на пешеходном, соответственно, пешеходной дорожке.
Так, а по дороге, по обычной, где машины ездят, там тоже нельзя, получается?
Там очень сложная история. Мне кажется, я могу ошибаться, но, по-моему, это тоже запрещено сейчас. По дорогам, в общем, в самом привилегированном положении сейчас оказывается гражданин-велосипедист. Он может ездить как по дорогам, так и по дорожкам обычным пешеходным, так и по так называемым шарит дорожкам, где ездят и велосипеды, и люди ходят, и все прочее. А вот ребятам на скутерах это нельзя делать, потому что они как бы попали в такую серую зону недомопедов и транспорта, и не велосипеда.
Как идейного велосипедиста меня это радует. А вот ты еще говорил интересную такую вещь, что, значит, сингапурское метро, оно для карликов. Неоднократно видел такое мнение, что вот в Азии зачастую, если ты такой двухметровый ариец европейской внешности, то тебя вот все любят априори. Там, не знаю, в кабаке нальют бесплатно, в ресторане накормят бесплатно, все женщины твои, и вообще жизнь твоя станет намного лучше, чем у коротышки-азиата. Mm-hmm. Ты что-то можешь сказать?
Ну, я думаю, что в Сингапуре ты просто никому не интересен. Ну, кем бы ты ни был. Скажем честно, во-первых, государство, в принципе, содержит в себе огромное количество экспатов отовсюду, да, как белых, черных и любых других окрасок цветов и других размеров, поэтому никого это не удивляет нисколько, к счастью или к сожалению, да. Меня даже скорее удивляет больше, чем, мне кажется, среднестатистического гражданина. Вот я недавно видел, видимо, парня-баскетболиста. Он был, ну, действительно, вот 2 метра с плюсом. Почему я на него обратил внимание? Как раз мы ехали в метро, и он так согнулся прилично, чтобы там уместиться. Ну, речь скорее идет не про само метро, а про, например, поручни, которые свисают, да, с, в общем-то, с каких-то там опор, которые действительно ниже устроены, ну, потому что средний рост, понятное дело, немного пониже. Я не думаю, что будут какие-то двойные стандарты, да, в приятном или неприятном смысле этого слова. Я думаю, это связано с общим развитием. Мне кажется, в любом государстве, где как бы развитие немножко повыше, чем нисколько, да, такое вот отношение уменьшается. Я был в Японии в предыдущем году. Я бы не сказал, что какой-то повышенный интерес, соответственно, японцев, например, к европейцам, да, сейчас, потому что границы открыты. Собственно, искусственного дефицита в гостях заморских нет. Что касается личных предпочтений дам или там мужчин местных, мне трудно судить, я с супругой, соответственно, состою в отношениях. Ну, довольно распространенные вижу пары, когда парень европейской внешности, а его дама сердца, она выглядит как, соответственно, ну, коренной житель Сингапура. Вот такие вот вещи очень часты. Не знаю, часто случается, не знаю, как уж это связано с интересом, либо как-то, я не знаю, это случайность. Но чтобы с тобой, например, захотели сфотографироваться, как это бывает в некоторых других местах, даже вот, например, если не ошибаюсь, такую вещь мы видели, как в свое время в Малайзии, да, тут такого точно нет.
А ты вот еще говорил, кальян запретили. Ну ладно, курить плохо, а пить-то пьют.
Ну да, немножко пару слов про курение и вся эта история. Ну то есть педантичность, чтобы понимать различных законов и регуляций, такова, что, например, отправляясь в гости в Малайзию, это через мост, туда можно съесть, там многие цены, естественно, будут дешевле, в том числе на алкоголь, на сигареты. А нужно декларировать сигареты, которые вы оттуда привезли, потому что они там дешевле. И когда вы привозите что-то, вам нужно заплатить налог там с определенной суммы купленных вещей. Так вот, для меня было открытием, я человек не курящий, что сигареты в Сингапуре, если не ошибаюсь, они клеймятся определенным образом, то есть продаваемые. Соответственно, границы можно легко определить. Вы купили сигареты в Сингапуре, а там речь идет про раскрытую пачку сигарет, да, не про блок какой-то, а про конкретную сигарету. Вы ее купили здесь, или вы ее купили там и ввозите сюда. И, соответственно, по-хорошему вам нужно задекларировать, ну, каждую сигарету, я не шучу, и заплатить там 7% налога, да, дополнительного. Вот. Что касается алкоголя, ну, трудно, наверное, мне назвать каким-то экспертом в этом деле в целом. Ну, понятное дело, все мы так или иначе иногда что-то употребляем. Могу сказать, что это явно не то место, где вы можете развить свои какие-то чувства гурмана, сомелье, в принципе, за разумные деньги, как минимум. Что касается, например, алкоголя, пива, да, я знаю, что там в России уже не первый год идет какая-то там вторая, третья, уже кто считает, четвертая волна крафтовой революции, да, то есть очень много крафтовых пивоварень, огромный выбор баров, и не только в Питере, да. Вот в Сингапуре с этим все попроще заметно, то есть баров меньше, выбор меньше, импортного пива, оно есть, оно фактически все импортное, кроме там каких-то местных марок, там двух-трех небольших. И оно дорогое. Дорогое по двум причинам, потому что импортное, и самое главное, потому что пошлина на него большая, да, то есть пить вредно. Зачем поощрять пагубную привычку, которая сокращает вам жизнь. А напомню, в Сингапуре живут довольно долго. Вот. Речь идет вот о чем. Зайдя в магазин и выбери, наверное, любую баночку пива самого простого, я имею в виду, скорее всего, какого-нибудь местного, вы отдадите за, ну, наверное, 0,33 или сколько там сейчас банка. Ну, наверное, отдадите долларов 5. Вот. В принципе, неважно, какое это пиво будет. Ну, а дальше будет подниматься, да, соответственно, импортное какое-нибудь, одна цена. Ну, вот, например, в свое время я в Бельгии, когда бывали, любил там выпить какого-нибудь Крик. Ну, наверное, оно будет стоить долларов, наверное, 10-11 за вот эту баночку 0,25, наверное, она такая маленькая.
Жесть.
Вот. Да, крафтовое, как-то в барах пиво будет дороже, соответственно, да, ну, потому что это заведение, то есть это нормальная цена, там, 12, 15, 20 за пиво. Причем это пиво будет самое обычное, да, это будет какой-нибудь Асахи, Тайгер, ну, в общем, все, кто был в Азии, Таиланде, представляют, как это выглядит, да,
пиво. Это ужасная эта вещь.
Ну, слушай, то есть какой-то лагерь, наверное.
Да, а давай немножко рацухи. Вот сколько надо зарабатывать в Сингапуре, чтобы относительно спокойно вот покупать себе это пиво?
Философский вопрос. Я думаю, что нужно сразу определиться состав, соответственно, семейный состав, и он очень сильно влияет, потому что две вещи, которые нужно знать, даже три, наверное, о Сингапуре конкретно, да, то есть с точки зрения материального достатка. В первую очередь это то, где вы, как вы будете жить, да, мы уже про это немножко поговорили, то есть сколько вам нужно комнат, в каком районе и на какое жилье вы претендуете. Там большая у вас семья, маленькая, соответственно, цена может начинаться от комнаты, которая будет стоить $1000 в месяц, да, в какой-то трехкомнатной квартире с другими сожителями, до 10, 12, 15 тысяч долларов. Это вполне реальные деньги, я не говорю про какой-то особняк, я говорю просто про большую нормальную квартиру, да, в нормальном районе, которая будет без мебели. Это вполне реальные деньги. То есть 12-13 тысяч — это не что-то сверхвыдающееся, это вполне себе большая квартира. Вот, это первый момент, да, то есть мы посматриваем, например, пару, будем отталкиваться от там пары, например, да, двух людей. Соответственно, нужен один бедрум как минимум. То есть, ну, где-то примерно 2-3 тысячи долларов вам нужно в месяц отдавать за квартиру чистыми, не считая там коммунальных услуг. Что касается второй составляющей, это, наверное, медицина. Это очень важный момент. Медицина здесь частная. Ну, как она есть и государственная, спонсируемая, но не распространяется на иностранцев. И забота о здоровье в этом плане на вас. Вот. И она довольно дорогая, на мой взгляд. Во всех отношениях, как, соответственно, прием у GP, да, у обычного доктора, если у вас там насморк, что-то еще, так и всякие серьезные штуки, там аппендициты или, я не знаю, там переломы, или что еще серьезнее, в том числе и стоматология. Поэтому лучше покупать страховку. Страховки бывают очень разные, это целая отдельная история. Тут много кто специализируется на экспатских страховках и тому подобное. Я думаю, можно спокойно закладывать. Если вам работодатель что-то не предлагает для вас и для вашей семьи, или вы хотите что-то получше, можно смело закладывать, наверное, баксов 500 на человека в месяц. Такая, чтобы была средняя страховка, которая включит в себя какой-нибудь копеймент со стоматологией. Когда придется что-нибудь выложить, ну, процентов 20, например, а остальное покроет страховка. Ну, я не знаю, сходить полечить кариес какой-нибудь будет вам стоить, ну, баксов 150, наверное, может быть, 200. Ну, так вот, в обычной клинике.
Это со страховкой уже.
Ну, нет, это цена, и страховка покроет там 80%, если вы будете за страховку платить там баксов 400-500 в месяц. Вот, то есть, ну, вот как-то так, то есть баксов 500 подбросим на человека на страховку в месяц. Ну и третья, наверное, составляющая важная, это, соответственно, если мы не говорим про то, что у вас есть дети, то мы эту историю можем откинуть. Однако, если у вас есть дети, то их нужно куда-то определять, в садик, в школу, в зависимости от их возраста. Это тоже дорогая история, или институт, да, университет. Это действительно дорогая составляющая, потому что там садики, школы вам, я пока не очень хорошо в этом разбираюсь, но вот все идет к тому, чтобы разобраться, это будет стоить вам $1000, да, то есть, наверное, садик будет стоить вам за $1000 выше. Ну, в зависимости от того, какой вы найдете, наверное, дешевле, мне кажется, $700-600, ну, просто невозможно найти. Вот, но лучше рассчитывать, наверное, на 1200-1500 там с разными поборами. Вот школа, ну, я думаю, не дешевле. Суммируя вот все это, умножая на количество ваших детей, ваши амбиции и ваши разные предпочтения, вы можете примерно догадываться, что экономически, наверное, вдвоем, когда супруга не работает, ну, жить целесообразно на минимум там 6-7 тысяч сингапурских долларов. Да, это мы еще не говорим про налоги, которые нужно отбросить, соответственно, то есть не включать, например, в эту сумму. Благо налоги здесь с точки зрения income tax, да, то есть подоходного налога невысокие. А, там прогрессивная шкала, но будем считать, что вы будете платить меньше 10%. Вот. Думаю, что вот такие порядки стоит рассматривать как, ну, не то чтобы минимум для выживания, да, у всех понятия разные, но я думаю, экономическая целесообразность, в принципе, комфортного пребывания, она где-то вот в этом пределе находится.
А IT местное, на твой взгляд, оно перекормленное или вот это средний достаток будет?
Ну, у меня есть некое вот представление, потому что я тут целый год занимался тем, что собирал команду разработки, да, собственно, не только активно разрабатывал, но и нанимал людей на местном рынке, вот, и не только на местном, в принципе, вокруг пылесосил все. И есть некоторые представления, опять-таки, они мои субъективные, и как и везде, все очень по-разному, да, то есть с точки зрения разброса зарплаты, ожидания людей, все может быть очень по-разному. То есть, с одной стороны, это может быть 3-4 тысячи долларов, да, и это может быть софтвер-инженер. Так это могут быть, наверное, суммы 20-30 тысяч долларов, вполне возможно, да, за специалиста. Тут стоит понимать, что сферы вполне понятные здесь есть. Здесь, как я уже сказал, есть финансовый сектор, и в нем действуют свои законы и правила. Это банковская сфера, это страховая сфера. И исторически, мне кажется, как и в России, там неплохие деньги всегда. Свой специфический стек, свои особенности, да. Ну, среднее, мне кажется, предложение там по деньгам всегда будет выше. Конкуренция там тоже хорошая, естественно. Есть определенная прослойка различных, собственно, софтвер-компании, если их можно так назвать, тут как повезет, да, то есть тут есть градация вот экспата, как пригласить, например, где, наверное, ему придется платить побольше, потому что у него много расходов, и все-таки он экспат заморский. Так и в этой же компании может работать какой-нибудь фреш-град, да, то есть кто закончил учиться, и у него будет какой-то стандартный рейд в районе там 4, может быть, с чем-нибудь $1000, если повезет. Вот. Есть стартапы, и там все может быть очень по-разному, да, то есть в зависимости от условий, личных договоренностей и прочего. Опять-таки, очень сильно компенсирует история с вашими опционами, например, или там акциями, если вам их дают компания, потому что в Сингапуре очень интересная история с точки зрения налогообложения. У вас нет налога на прирост капитала. Этим, в общем, многое сказано. Если вы действительно там рассчитываете на опцион, это очень хорошая история. Вот, опять-таки, дают ли вам какое-то жилье, может быть, страховку, все это очень сильно прибавляет. Может быть, даже аренду жилья вам дают какую-нибудь, например, от компании. Такие тоже случаи возможны. Ну, есть международные компании, потому что Сингапур хаб, да, здесь огромное количество представительств крупных компаний: Facebook, Microsoft, AWS, Amazon, все что угодно, в общем, здесь есть. Google, да, здесь огромный, кстати, здесь дата-центр Google, да, сингапурский. Соответственно, здесь есть нужные руки. И здесь довольно крупный хаб сейчас построили, R&D-центр в Сингапуре. Он не такой интересный с точки зрения разработки, он скорее такой рекламный, там, мне кажется, про Android и мобильную разработку, вот, и про AI, всякие такие штуки, мне кажется, он более рекламный. Однако, понятное дело, что уровень зарплаты международных компаний вы можете оценить на сайте levels. Ну, вы сами знаете где. Он будет немножко отличаться, конечно, по региональному признаку, да, там, в Bay Area он будет свой, в Сингапуре он будет, понятное дело, пониже, но вы можете представление построить. Вот здесь компания Stripe, например, если вы знаете такой payment.
Нет, такую не знаю.
Вот, довольно. Ну, у нас сильно рынки отличаются. То есть, вот есть местный Яндекс, да, там это Grab, например, да, у которого есть и такси, и доставка еды, и кошелек, и все прочее. Там тоже вполне интересные компании. Стоит понимать, что, на мой взгляд, до сих пор компьютер сайенс, да, и разработка — это не что-то престижное, как в России. Мне кажется, вообще в России очень интересная, и в странах СНГ очень интересная такая девиация, да, искажение в сторону ну, престижности инженерных всяких штук, как и в материальном плане сейчас, так и в принципе, да, то есть это почетно быть этим, по крайней мере, я так считаю, и кто со мной солидарен, напишите где-нибудь в комментариях, что вы тоже солидарны.
Мне ставьте кажется, лайки.
Да, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, и наконец-то мы дошли до этой ключевой фразы. Мне кажется, Сингапур — это не самая престижная история, то есть престижнее быть управленцем, быть менеджером, да, закончить SMU, Management University сингапурский, наверное, быть классным врачом, хирургом, и не только хирургом, там действительно хорошие зарплаты, я имею в виду в цифровом эквиваленте, да, в цифрах, вот, да и прочие другие вещи. Я не могу сказать, что это какая-то зазорная штука быть софтвер-инженером, и здесь нет какой-то школы. Здесь учат, люди появляются, но мне кажется, исторически пока мало просто практики, опыта саккумулированной, поэтому Сингапур поступает умно, а вот он приглашает разных специалистов. Собственно, отчасти такую миссию я сейчас там в своей компании и несу, и до этого, собственно, нес, да, то есть я такой созидатель в хорошем этого, смысле этого слова, с распространением каких-то практик и доли обучения людей, собственно, которые есть. Поэтому через какое-то время, я думаю, они наберут опыта и будут больше закрывать собой, своими людьми потребности, на мой взгляд. Может быть, даже, соответственно, экспортировать каких-то специалистов. Вот. Но они, в принципе, уже это делают. Там Facebook, Google, опять-таки, у них стратегия здесь очень простая. Если они находят специалиста, они его перевезут в ту локацию, где они осуществляют разработку. Они здесь не будут его, конечно, держать за там каким-то небольшим исключением. Вот, поэтому IT здесь интересно, он есть. Здесь есть митапы, здесь все довольно развито. Вот, наверное, сравнивая там с Россией, с Москвой, с Питером, на мой взгляд, не так хорошо развито, не так активно, не так много людей. Есть фокус, мне кажется, смещение, как и везде, исторически на софт-скиллы. Сейчас в России, мне кажется, тоже есть такая тенденция, то есть больше говорить про софт-скиллы, выгорание и все прочее. И
да,
меньше
да,
раскрывать...
Да, лишь бы не работать.
И меньше раскрывать таких хардкорных тем, да, технических. Я тоже люблю такие технические темы. Вот, здесь, мне кажется, на мой взгляд, этого не хватает, и на это даже есть небольшой спрос, и многие русские, русскоговорящие ребята, они этот спрос удовлетворяют, они сюда и приезжают, и опять-таки много, там сказать, каких-то русскоязычных имен и фамилий иногда на митапах встречается. Всем большой привет, вот, кто меня знает и кто тоже выступает периодически где-то на сцене. Вот, в этом плане все очень здорово, то есть и это тоже видно, и это развитие тоже есть.
Ну вот, это ты такой молодец, и жизнь у тебя веселая, а жена-то твоя сидит дома и страдает от скуки, или есть чем заняться?
Ну да, это хорошая, кстати, история, мне кажется, какая-то жизнь вторых половинок — это какая-то отдельная история, и тут вот во многих местах, я уверен, есть какие-то чаты, сборища, комьюнити, да, создаваемые. Нам в этом плане немного повезло, потому что у меня супруга, собственно, там работала удаленно, там она у меня занимается в сфере финансов, соответственно, там различные международные отчетности, она работала удаленно, да, то есть не очень комфортно, потому что, ну, большая разница во времени, однако она этим занималась, там было комфортно. Но сейчас мы немножко в другую фазу переходим, мы ждем своего первенца, в общем, парня, поэтому у нас фокус интересов смещается, я думаю, что ей не будет так скучно. Что касается общих каких-то наблюдений, ну, я думаю, что многие супруги, они вторые половинки, да, то есть они не работают, на мой взгляд, то есть не все, я не могу сказать, что это повально, но мне кажется, большая часть из них все-таки они заняты каким-то более классическим таким времяпрепровождением, историческим в концепции патриархата, на мой взгляд, по разным причинам. Но опять-таки есть всегда возможность, мне кажется, найти работу, было бы желание. У нас сейчас просто такая ситуация, что мы, в принципе, на ближайшее какое-то время не очень заинтересованы в поиске работы. Это сильно зависит, конечно, от специальности. Вот у меня у супруги, мне кажется, такая специальность очень ходовая здесь, как раз-таки, если вы там работаете в большой четверке, я имею в виду аудиторы там, то, мне кажется, это довольно такая международная история, в принципе, везде можно найти работу себе, вопрос там, насколько она будет интересная или там высокооплачиваемая, да. Вот, опять-таки, знание языка, многие просто там учат язык, кто, например, отстает по языку, да, они тратят время на то, чтобы... соответственно, подучить язык. Опять-таки, здесь довольно много разных комьюнити, общения, митапов и всего прочего, что, ну, скучать-то не приходится. Хочу затронуть тему немножко путешествий, хотя мы не так часто путешествовали в последнее время, как, наверное, хотелось, или как мы себе воображали. То есть мы скорее попутешествовали по более дальним локациям, нежели совсем ближайшие Юго-Восточной Азии, однако можно довольно бюджетно путешествовать. То есть лоукостеры азиатские позволяют там ездить в Таиланд, Вьетнам, там Боджу, не знаю, куда угодно. В общем,
ну, у вас же коронавирус там под боком. Ну, какие путешествия?
Это отдельная история. Я чувствую, то ли, ну, то ли такое время суток у меня уже позднее, то ли коронавирус начинает действовать. Это хорошая история. Не только у вас, не только у нас, но и у вас, я слышал, тоже есть. Вот.
У нас, ты знаешь, просто все маски в аптеках скупили и там.
Ну, у нас давно скупили маски в аптеках. В общем, интересная тоже история, потому что, по-моему, Сингапур, кажется, первая страна, которая. Потом, кстати, была Россия. То есть мы в этом. Мне нравится очень много параллелей. Я люблю находить параллели искусственные между Россией и Сингапуром. Там, мне кажется, много общего. Там, с точки зрения, например, некоторые веб-сайты заблокированы, да, государством регулироваться, например. Вот. Я тоже. Критика власти определенная там тоже. Но это политическая история, не хочу ее касаться. В общем, касаемо вируса, да, то есть, по-моему, одна из первых стран, которая запретила въезд людям, которые были, соответственно, сначала вот в провинции, да, в Ухане, не в городе, а потом и во всем Китае. То есть довольно кардинально, в общем, поступила. Вот, ну, тут не чувствуется какой-либо паники на данный момент, на сегодняшний день. Я не знаю, когда вы будете это слушать. Если придет апокалипсис, соответственно, полный, это будет звучать вдвойне смешно. Вот, но на сегодняшний день в Сингапуре, кажется, чуть больше там десятка случаев выявлено заражений, и всех людей свернули в карантин, а всех остальных, кто где-то побывал, поконтактировал, составили быстро списки, пришли к ним и заставили их сидеть дома, и вот, и никто, слава богу, не умер, и все эти люди так или иначе связаны вот с той локацией, откуда пошел этот вирус. В общем, новостей тут много, мы тоже следим за всеми, я думаю, в России следят. Я бы не сказал, что есть какая-то паника. Напомню, что в 2003 году для меня это было открытием. Был другой вирус, собственно, SARS называется, кажется. Это атипичная, по-моему, пневмония тоже, да, который был довольно серьезный, в общем-то. Для меня это открытие, я, наверное, был совсем юн тогда еще, и как бы где Сингапур, а где я в тот момент был. Вот, и тогда была ситуация более страшная. Я думаю, что люди на основе опыта, который случился вот уже сколько, 17 лет назад, они немножко более подготовлены и более психологически готовы к этому. Нет каких-то проблем. Даже маски носят на самом деле неповальное число людей здесь. Потому что и рекомендации здесь Министерства здравоохранения местного вполне вменяемо о том, что маску нужно носить, если вы чувствуете симптомы простуды или собираетесь в госпиталь сходить. То есть в остальных случаях, ну, просто в этом нет никакого смысла. Вот. Ну и вся аналитика диванная, да, в том числе моя, подсказывает о том, что, ну, сейчас ситуация более чем контролируемая, по крайней мере, в Сингапуре, я надеюсь, тоже в России. Вот. И я скорее пока опасаюсь больше каких-нибудь экономических последствий глобальных, нежели... Конечно же, погибли люди и погибнут еще, к сожалению, люди, нежели вот какой-то эпидемии. То есть я боюсь, что экономика Китая замедлится, и, в общем, всем скажется плохо, что для России, что для Сингапура. Китай — это большой торговый партнер, и нашей экономики и той, и другой страны зависит колоссально, собственно, от Китая.
Да, ну посмотрим, что с этим будет. Саш, мы уже тут 2 часа говорим, я думаю, можно сворачиваться потихоньку. Я вот что у тебя хочу спросить. Ты очень здорово все рассказываешь, очень так классно, знаешь, вот прям Сингапур периодически вот кажется, ну все, утопия, счастье есть, вот она страна. Ну не все же, наверное, так, ну...
Какие-то горчинку напоследок надо,
ну,
да, оставить.
Ну да, ну да, дай какой-то как бы рацухи, что ну все-таки надо, ну, подумать, прежде чем бросать все и ехать туда.
Да, у меня супруга сказала, что я, наверное, очень негативную рекламу сделал Сингапуру, вот, поучаствуя в подкасте вашем прекрасном. Вот. И получается, как будто это реклама. То есть, видимо, я как-то постарался быть более толерантным, и это свело все в больший плюс. Понятное дело, что здесь есть свои особенности. Во-первых, это дорогой город, да. Это и хорошо, и плохо одновременно. Это не место, где вы будете, наверное, проводить свою... пенсию в прямом смысле этого слова, если вы не накопили достаточное количество денег. Даже люди, у которых есть деньги, они стремятся в другую локацию, ну, потому что просто дорого. Что, в принципе, говорит о том, что, живя в Сингапуре, вы, наверное, будете работать, зарабатывать деньги. Вот, ну, чтобы просто жить комфортно. Если вы не миллионер, коих здесь довольно много. Это первый момент, очень важный. С другой стороны, я уже говорил, что жилье дорогое, возможность его приобрести, она... как экономически сомнительно, на мой взгляд, так и, собственно, урегулирован довольно сильно, пока вы не поменяли свой статус там на пиар либо гражданство, где вы можете претендовать на субсидируемое жилье, но оно будет немного другого качества. Ну, там бассейн, скорее всего, не будет. Вот, и шашлыки будет жарить нужно будет в каком-нибудь другом месте. Вот. Что касается других историй, понятное дело, что культура другая. И я, конечно, эту тему нисколько не раскрыл, потому что она, ну, вообще отдельная история. И понятное дело, что порой ты просто не понимаешь, что происходит вокруг тебя, как мыслят люди, как они думают. Ну, есть какое-то ощущение, например, не только у меня, о том, что это очень субъективно, но, например, я человек, который любит коммуникации, я считаю, что коммуникации, они, ну, во главе всего, в том числе в разработке, там, я не знаю, в IT, в написании программ, да, если у вас сломаны коммуникации на разных уровнях, то ничего хорошего из этого не получится. Вот, на мой взгляд, среднестатистическая компания здесь, если она не экспатская, да, если она не представлена какими-то иностранцами, с там, Британии, с Америки, она будет такая больше молчаливая. То есть люди будут, мне кажется, меньше общаться, на мой взгляд, опять-таки, как с тобой, так и в целом. То есть можно назвать это скупы на слова. То есть никто не откажет тебе в беседе, да, никто не откажет с тобой пообщаться, обсудить что-то, но выступать инициатором беседы, либо ее там активно поддерживать, наверное, в среднем не будут. И это речь не про интровертов, экстравертов, это просто такая вот общая история. Вот, что еще касается, ну, у меня сложилось некое впечатление, что в целом люди хорошо понимают, что такое work-life balance, сами делайте выводы, как бы, на что это может повлиять, да, в вашем отношении, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, иногда это может принимать какие-то очень комические ситуации, но это есть. Наверное, стоит еще понимать, что есть разные истории. Тот, кто планирует в Сингапуре там, связать свою жизнь полностью с Сингапуром, ну, нужно подумать о своем визовом статусе финальном, да, и о вашей натурализации, да, включении в общество. То есть вам нужно пройти шаги, наверное, там, по получению permanent residence или там, по получению сразу гражданства. Кстати говоря, получение гражданства Сингапура, оно обязывает отказа от российского гражданства. То есть вам нужно будет сделать, так сказать, серьезный выбор, да, если у вас такая возможность появится или вы такую опцию получите. Вот, ну и в целом, насколько мне известно, последние несколько, ну, наверное, последние десяток лет процесс получения что первого, что второго, про гражданство я плохо знаю, что-либо про пиар, по крайней мере, да, он, ну, такой сложный процесс, в общем-то, он в нем нет формальных критериев как раз-таки, да, чтобы его вам дали, в отличие от некоторых других стран. Вот, что оставляет как бы свободу для действия государства. То есть оно может вам всегда в нем отказывать. И есть разные случаи, когда люди прожили много лет, 5-7 лет, и не могут получить себе пиар. Тут большая история, нужен ли он вам, что он вам дает. Это, в общем-то, оставим за скобками, наверное. Но сам факт есть, да, такой. Я лично для себя не вижу здесь каких-либо проблем, потому что, наверное, средний слушатель уже понял примерно мое положение дел. То есть, собственно, я тут изучаю мир, в общем-то, смотрю и, так сказать, восхищаюсь или не восхищаюсь чем-то. Вот, но если у кого-то есть прям такие вот очень серьезные, жесткие планы вот стать частью ячейки общества, ну, нужно, соответственно, быть этим обществом. И я не уверен, что живя, например, все-таки в неком экспатском пузыре, а я в таком, на самом деле, живу, там какие-то друзья, знакомые, коллеги, да, разные люди, тем не менее, я пока еще прочувствовал полностью общество. Вот, и оно все-таки очень сильно, на мой взгляд, бывает в своей, там, сказать, в своем. Это общество, оно делится на свои маленькие общества. Как, на мой взгляд, все-таки они этнические. То есть у китайцев там есть какие-то свои истории, у индусов свои. Вот. А то, что является общей историей, ну, мне кажется, оно не такое богатое. Что касается культуры, архитектуры, на мой взгляд, здесь довольно все бедно. Я серьезно скучаю по там, театрам, выставкам, музеям. Ну, много чему, в общем-то. Здесь происходят некоторые события, даже концерты какие-то происходят крупные. Однако, ну, не в сравнении, да, с любым каким-нибудь европейским городом, будь то Таллин, например. Вот. Большая для меня проблема лично, да, огромный, самый главный минус, собственно, это молочные продукты, в частности, творог. Вот. Это то, что, наверное, невозможно, в принципе, найти в том качестве, которое доступно в России повсюду. По понятным причинам. Ну и в целом у меня большие претензии к качеству молока, откуда бы оно ни было, из Австралии, из Новой Зеландии или там из прекрасных коровок Хоккайдо, из Японии, которые стоят чуть дороже, да, чем любое остальное. Вот. Это то, чего не хватает. Каких-то там любимых своих продуктов, типа сырков, например, да. Вот. Ну, гречку, благо, можно завести в большом количестве, собственно, да и ее можно здесь купить. Вот. Вот это вот молочных продуктов, на мой взгляд, не хватает, но я являюсь просто их там любителем большим и до сих пор не могу себя от этого отучить. Сыров, например, да, то есть, хотя сейчас, наверное, Да нет, до сих пор, мне кажется, эта история актуальна, хотя я нашел какие-то места, где можно купить хорошие там французские сыры, например, вот. Тем не менее, в России, мне кажется, в масс-маркете она доступна. Как ни странно, опять-таки, выбор хорошей мраморной говядины здесь, ну, ограничен как по цене, так и по выбору, так и по доступности в масс-маркете, на мой взгляд. То есть в России в среднем в сети какой-нибудь ритейла, там X5, можно найти отличный стейк российского производства, да, там, не будем называть бренды. Здесь, казалось бы, Австралия близко, мягко скажем, не близко на самом деле, ближе, конечно, чем от России, но не так. Ну, хороший стейк, ну, можно найти, но и цена будет соответствующая, и это нужно в специальную лавку там съездить какую-нибудь или в какую-нибудь секцию крупного магазина, в общем-то, и может он быть не в наличии, тот, который ты хочешь. Да и рестораны, они как бы на разном практикуются, поэтому это тоже хороший такой поинт, если вы мясоед. Ну, про алкоголь мы уже говорили, что алкоголь дороже, выбор есть, но он просто дорогой, на мой взгляд. Особенно в заведениях, порой неоправданно в соотношении цена-качество. То есть вы отдадите хорошие деньги за какое-нибудь очень простое, неинтересное вино. Абсолютно. Наверное, это вот такие какие-то бытовые истории. В остальном, если вы дружите с таким климатом, либо вы можете к нему адаптироваться, то есть очень много плюсов все-таки. Это, наверное, ключевая вещь, которую никогда не стоит забывать. Тот, кто лишен солнца и очень хочет видеть регулярно его сияющим на небосклоне, это вот то место. То есть, да, здесь бывают дожди, они бывают обильные, в последнее время как-то не очень их много, или я их не замечаю. Однако солнца здесь очень много, и это сильно влияет, на мой взгляд, на настроение, по крайней мере, на мое. То есть я всегда себя чувствую веселее, бодрее, как-то на 2 децибела, так сказать, явно позитивнее. Вот, и, конечно же, ну, некая константность присутствует в том плане, что заход и восход солнца, он примерно в одно и то же время, и как-то вот выглядит такая стабильная история. Во всем этом это довольно большой плюс. Иногда, конечно, скучаешь по зиме, вот, по зимним видам спорта, там, сноуборд или что-то подобное, но всегда есть возможность купить билетик куда-нибудь и слетать и поморозиться. Ну вот. Так что обязательно этим пользуюсь, когда особенно езжу куда-нибудь на конференции в зимнее время в России, например. Это совмещение приятного с полезным. Вот такие дела.
Слушай, ну отлично. Но я думаю, что на самом деле твой рассказ поможет некому такому сомневающемуся в космосе, в вакууме Марату определиться с его версией. Все-таки Сингапур это хорошо или Сингапур это плохо. Но я так смотрю, в общем-то тебе там нравится все-таки.
Это хорошая локация. Я могу сказать однозначно, что у меня, ну, много позитивных эмоций от нее. И что самое, скажем так, интересное, что чем дальше, тем оно как-то приятнее и интереснее. Наверное, я, что ли, не знаю, больше узнаю, и это мне больше нравится. В общем, не знаю, с чем это связано. Возможно, с особенностью моего какого-то склада, либо просто склада любого человека. Вот, поэтому определенно, как минимум, это то место, где стоит побывать точно туристам, это однозначно. То есть, если вы едете в Таиланд, в любое место Юго-Восточной Азии, залетите на денек в Сингапур, хотя бы туристам, это уже создаст некое впечатление о городе. Понятное дело, не стоит путать, как говорят, туризм с эмиграцией, да, и всей этой истории. Однако это создаст вам, ну вот, общую картину, визуализирует ее. Вот, я не знаю, на самом деле, насколько это входит в наш формат, но если это попадет в наш формат, то можно придумать какой-нибудь интерактив с нашими пользователями, если они что-нибудь, вашими слушателями, если они что-нибудь, например, оставят, какой-нибудь супер-классный комментарий, там, где можно оставлять комментарии, то я бы хотел за такой какой-то лучший комментарий, неважно, связанный с нашим выпуском, отправить человеку книгу про Сингапур. У меня есть прекрасная книжка, которая просто полна идеальных иллюстраций, которая называется «Чоп», про Сингапур, который рассказывает, собственно, про всю его культуру, потому что мы, на самом деле, практически ничего не коснулись в плане местного лексикона, заказа еды, различных блюд. Она очень классная, подходит как взрослым, так и детям на двух языках, на, как правило, на китайском и на английском. Так что, если это наш формат, я буду рад, например, лучшему какому-нибудь комментатору или какой-нибудь лучший вопрос или что-нибудь еще. Просто мы его выберем коллегиально, и я отправлю ему самой надежной сингапурской почтой и российской вот эту прекрасную книгу.
Слушай, бомбезная идея, вообще прям супер, прям это поддерживаю полностью, обязательно мы это сделаем. Но а я хочу тебе в свою очередь сказать спасибо, что нашел уже больше, чем 2 часа мы с тобой просидели. У тебя там уже 1 час ночи, наверное.
Да, уже второй 1 час ночи.
Ох, кошмар какой. Ну, спасибо тебе большое за время, за очень интересный рассказ. Действительно, затронули много тем, еще больше не успели затронуть, потому что, ну, Сингапур тут, как и любой город, страна, тема для разговора бесконечная, и одного, не знаю, больше медицины интересует, другого то, что он в местном магазине купит. Мы же все-таки стараемся покрыть...
Ну, галопом по Сингапуру.
Обзорно, да, галопом по Сингапуру, правильно.
Да.
Спасибо тебе, Саша.
Большое спасибо вам, вы делаете отличное дело. Я буду продолжать слушать эту рубрику. Надеюсь, появится еще больше, соответственно, рассказчиков, участников. Вот, своей стороны, собственно, хочу сказать, что если кому-то захочется это узнать больше, меня можно легко отловить в телеграмах, в социальных сетях, вот, поэтому не стесняйтесь, добавляйте, будем приватно обсуждать что-то. Ну а так, если вам что-то понравится, я думаю, говорить мы можем долго и когда-нибудь еще о чем-нибудь поговорим.
Обязательно. Второй выпуск по вопросам, так сказать.
Да, легко. Спасибо большое.
Все, да, спасибо, пока.
Пока.